Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебре нарожок.
Восемь часов 38 минут, пятница, 19 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Нас пеняют нам, пеняют, что мы вчера... Ну, понимаешь, в чем дело? У нас же вчера мэр был.
Да.
И все так зажато, и все, говорит, не допраздновали вы, но хоть бы по один куплетик. И я так подумал, и мне тоже захотелось, ностальгический день авиации вчерашний. Ну, пожалуйста,
да,
Настя.
Пожалуйста,
добренькая. Ну, добренько.
Да, пожалуйста. А ну, давайте отрывной календарь достанем.
Да,
и каждый день какой-то праздник. Яблочный спас сегодня или как-то там.
Не надо все, не надо все. Но хоть чуть-чуть, понимаешь?
Летчик набирает высоту.
Вот это. Ну, пожалуйста. Нет, давай сейчас.
Нет.
Сейчас, вот так.
Мое небо крепкими руками.
Терпи куплет, зараза.
Летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта — высота.
Высота. Слушай, ладно, давай я вчера не отпраздновал, все как-то кубарем, все суматошно, понимаешь? Нельзя уходить в отпуск, когда возвращаешься из отпуска, на тебя все наваливаются, как какое-то стадо кровопийц.
Да, и ты понимаешь, что вчерашнее, что позавчерашнее.
И уже все нет, первая неделя после отпуска самая адская. Я ее, кажется, почти дотянул. Слушай, американки вышли в финал эстафеты 4x100, получив второй шанс после того, как они первым шансом не воспользовались. Мне это кажется странным. Ребят, кто следит за Олимпиадой? Ребят, кто следит за Олимпиадой, расскажите.
Когда с квалификации вышвыривают за любую оплошность вообще обычно. Потому что на то она и есть квалификация, что это не просто люди с улицы
пришли. Это 4 по 100. Это увлекательнейшее. Это увлекательное, на самом деле, очень увлекательное. 7373-948, наш телефон. 7373-948. Кто следит за Олимпиадой? Мне кажется, это диковинным. Слушайте, американки несут палочку. Одна из них роняет палочку. Ну, роняет, а она говорит, рядом с ней была другая спортсменка, которая, может, там толкнула, может, не толкнула, не знаю. Я бы сжал эту палочку сильно. Что она ее не сжимала, наверное. И говорит, давайте мы снова будем бежать. Ну, что это за чудо дивное, а? Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Анастасия. Я смотрел трансляцию, смотрел повтор.
Да.
Палочку они уронили в наглую, притянули за уши. С другой стороны, чему удивляться? Это США, у них сейчас все карты, они могут делать все, что хотят.
Ну, понимаете, но неудобно. Ну, вот неудобно всем. Немножко стыдно.
Всем неудобно, всем портит жизнь.
Да,
и
да.
Вообще очень обидно по сравнению с нами, то, что нас за каждый косяк нам постоянно пытаются показать нашу ничтожность. Вот вы такие противные, а
да,
вот американцам.
Да. Ну вот я не знаю, как-то не, мне как-то стыдно. Понимаете, ну скажите, кто один человек, найдитесь мне один человек.
Защитник
американской сборной в этот момент. Значит, американская сборная бежит эстафету. В эстафету входит целый ряд параметров. Надо а, бежать, б, передавать палочку. В этом смысл.
Да.
Понятно,
эстафетная,
да?
Эстафетная палочка даже, мы знаем.
Да, можно было бы, например, смазать руки мелом. Мелом. И просто касаться, вот так, знаешь, мелом, так раз, мелком коснулся, пятнышко оставлять друг на друге. Можно было бы, например, харчок. Добегаешь, харкнул, раз, человек побежал, если ты попал харчком. А тут палочка. Но это такое условие. Эта палочка, она не... это часть... Это
многие
часть.
Говорят, нет, что она даже не передавала ее, а как бросала, будто бросила. А это якобы тоже, конечно, дискомфортация.
Значит, ну, плохо бросила, вот некрасиво бросила, неудачно бросила.
По условиям нельзя, да, бросать.
А, бросать нельзя.
Нельзя, только передать.
Значит, они говорят, вы знаете, нам не понравилось, как мы пробежали, американцы. Мы могли бы и получше пробежать. Нам, в общем, не понравилось. И в этой связи мы побежим снова. Ну простите. Я что-то не понимаю. Ведь там каждая деталь важна. Передача, палочки, это все важные детали. Да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Но я тоже считаю, что американцам подсудили, потому что если, как говорили судьи, им кто-то помешал, значит, ту команду, кто помешал, должны были дисквалифицировать.
Но не мешали. Был так... повтор в замедленном. Был повтор. Да, никакого не касания судьи, не было.
Я согласен с вами, но судьи сказали, что якобы американцы помешали. Если американцы помешали, нарушили правила, значит, эту команду нужно было дисквалифицировать. Однако все команды остались, и американцам дали повторный шанс. Это явно судейство в сторону американцев.
Значит, есть поэтому... фото, посмотрите фото. Она,
да, 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 я нет, согласен.
Александр Антонов говорит простую вещь. Говорит, давайте просто отдавать американцам в любом виде спорта золото, и не надо второй раз бежать. Зачем это все? Зачем вся эта возня? Надо просто отдать им золото, и будет уже хорошо. Ну, разве нет?
Просто эстафета 4 по 100, это престижно. То же самое, что 100 метров...
Это очень красиво.
Самый быстрый человек. Самый
быстрый
человек.
Конечно,
здесь
конечно.
То же самое, очень престижно, поэтому американцы не хотят этого терять. Если они там в борьбе, может, проиграли что-то в боксе, то здесь это престижно.
Но это не спортивно. Это не спортивное поведение. Не давайте признаем. Это
согласен.
Не спортивное поведение. Спортивному поведению учит нас, сказать, там, та же англосаксонская, есть понятие спортивного поведения в англосаксонском мире, которому принадлежат американцы. И это поведение говорит о том, что человек должен доблестно выполнять правила, а не химичить. Но это химия. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Эй, человек потерялся за это время. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Роман. Да. У меня только один вопрос. Почему другие команды в этот момент не бойкотировали, просто не оставили американцев одних? Я бы развернулся просто на месте всех и ушел.
Подождите, секундочку. Они еще перебегут. Я правильно понимаю? Может быть, кто-то лучше меня разбирается в спорте, я ориентируюсь, да, по публикациям. Они еще побегут, они не побежали сразу.
Нет, я имею в виду команд, я на месте других бы команд,
ну,
просто
да,
бы бойкотировал.
Так они отбежали, нет, смотрите, все пробежали. И вся эта возня началась после,
нет,
после забега.
Нет, слушатель говорит, что он бы в следующий забег не
побежал. А в следующий забег?
Да,
а
да,
его
да,
не его будет. Нет, я вам объясняю, а его не будет. Они будут бежать на пустом стадионе сами для себя.
Ну, так и должно быть.
Нет. Они так и попросили, что будет просто время, секундомер, и все.
Побегают сами с собой.
Понимаете? Они побегают сами с собой. Подождите. Женская сборная США квалифицировалась... Это была квалификационная история.
Да.
Квалификационная. Женская сборная. Дайте я прочитаю, как написано. Извините. Видите, разночтение. Значит, женская сборная... Какой у меня источник? Бог знает. Никакой разницы. Женская сборная США квалифицировалась в финал эстафеты... То есть это как бы они проходили в финал, квалификационный забег для финала. 4 по 100 метров, получив возможность провести повторный забег. В первом американке выронили палочку. Апелляционное жюри IAAF после просмотра эпизода, просмотрели эпизод, пришли к выводу, что во время потери палочки был контакт с соперницей из Бразилии. Тем самым, доказав, что она коснулась, одна другой коснулась. А что там, касаться запрещено, что ли?
Ну,
я понимаю, бить ногой по палочке, наверное, запрещено. Но как прикосновение...
Ну, как оно может, конечно...
Может быть, пылинки сдувать там друг с друга надо? Они бегут и бегут. Та соперница из Бразилии, она что, ее била, что ли?
А, ну, на такой скорости
кулаком любое в сапатку?
Прикосновение, оно...
Не думаю. Сожми палочку. И они уже пробежали одни, говорит мерзавец, который пишет нам на... Говорит МСК-бот. Бегуни из США при повторном забеге вышли в финал эстафеты в Рио. Спасибо, спасибо. Они уже пробежали одни. Значит, высадили китаянок, потому что китаянки были восьмые и должны были бежать. Значит, если американки пробежали так, что они вошли в финал, то китаянки вылетели. Просто потому, что американцам понравилось пробежать снова. Они говорят, вы знаете, а если в финале им не понравится, как они пробежали? Но если в финале им не понравится, они скажут, знаете, ребят, вот нам кажется, мы не на полную выложились. Мы попробуем снова. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор. Вы знаете, я очень внимательно рассмотрел этот эпизод. Там, да. Во-первых, нарушение было грубейшее. Она вот, которая предыдущий этап бежала, она не успевала до разогнавшейся следующей, и она ей палочку бросала.
Ну да.
И та просто... Это категорически запрещено, это автоматическая дисквалификация. В эстафете палочки бросать категорически запрещено. Поэтому американцы здесь, конечно, показали себя во всей красе. Ну или хоть Атлетическая федерация тоже.
Алексус Туманов пишет раньше, в старые времена за утерю палочки была дисквалификация автоматом.
Оно и действует и сейчас.
Ну да.
Утеря палочки – дисквалификация. Тем более, когда ты ее бросаешь, и человек не ловит.
Ну
твой
да.
Следующий партнер. Ну а да. Именно так и было. Я смотрел очень внимательно. Поэтому здесь, конечно, просто наглость прет со всех щелей.
Это плохо. Это плохо. Это плохо, потому что...
А если поймают?
Нет. Ну, тогда если поймают, тоже плохо. Во время передачи контакт со спортсменкой на соседней дорожке был... Остальное регулируется регламентом, пишет мне русский дятел в Твиттере, говорит МСК. Твиттер говорит МСК, один из способов связи с нами. Во время передачи контакт был. Ребят, ну давайте так, контакт был, русский дятел, давайте рассуждать следующее. Если мы с вами играли в шахматы, и вы меня толкнули под столом, случайно все не толкнули, а то если там что-то такое произошло, что, как мне нам показалось...
Отвлекли.
Вот, нет, хорошо. Мы люди.
Да.
Кто-то съел чесночка, кто-то еще что-то. Но нельзя жаловаться на эти вещи.
Не,
ты в спорте, ты в спорте.
Нельзя, чтобы тебя кто-то
ты в спорте.
Нельзя, бегуны друг друга не задевать, иначе они падали бы. Или велосипедисты, когда кто-то кого-то задевает, они все падают и ломают все позвоночники. Это все-таки важная вещь. Одно из условий соревнования, не касаться другого.
Хорошо, давайте просто проголосуем. Потому что вот русский дятел говорит, что касание было, а дальше все по регламенту. И американцы в данном случае не злоупотребили. Скажите, пожалуйста, американцы перебегают снова будут бегать, то есть уже пробежали снова 4 по 100. Вы считаете, что это правильно, все правильно там. Значит, 134-27-35. Американцы злоупотребили своим положением сверхдержавы. И поступили неспортивно и грязно и некрасиво. 134-21-36. Все правильно, все по регламенту сделано американцами. Все правильно, что они перебежали снова. Все правильно, что они попросили, потребовали и получили право на новый забег. Прикосновение было, и это определяет регламент. Все правильно сделали американцы. 134-21-35. Правильно сделали американцы. Это неправильно. Американцы злоупотребили. Злоупотребили своим статусом сверхдержавы. И, безусловно, ведут себя неспортивно, грязно. Перебегать второй раз это грязно и неспортивно. 134-21-36. У меня сейчас, между прочим, при том, что звонки в основном против американцев были, звонки. У меня голосование 23%, значит, 24% за американцев. 25%, 24% за американцев. За американцев 134-21-35. Что они поступили правильно, спортивно, по регламенту. Против американцев 134-21-36. Что они поступили не спортивно, не по регламенту. Злоупотребили своим положением, своим влиянием и так далее. И это грязно, это неправильно. 134-21-36. И тем не менее, 25 на 75 сейчас. Значит, голосование, видишь, я повторяю по 10 раз, чтобы не было ошибки в голосовании. И люди все-таки голосуют за американцев четверть. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что абсолютно правильно поступили, несмотря на то, что политически я полностью поддерживаю позицию российского государства.
Да.
Вот. При этом это спорт. И здесь все способы для того, чтобы добиться результата, как, в общем-то, и вообще, в рамках правил.
Мне вас плохо слышно вдруг становится. Алло.
Алло.
Да.
Эти правила, эти способы, если они доступны, они обязаны ими воспользоваться и, ну, скажем так, ликвидировать тот недостаток, который они получили не по своей вине.
Понятно. Слушайте, я вам прочитаю некоторое сообщение от... секундочку, когда это было? Почему это 19.08? Нет, когда это было, вот эта вот хорватская гимнастка? Когда
она в самом начале,
была. Ребят, сейчас. 15-е, я не вижу, когда это было. Хорошо, спасибо тебя. 10 августа. Секунду, 10 августа. Да. Возвращаемся в 10 августа. 17-летняя гимнастка Анна Джерик из Хорватии разогналась. Она должна была пройти квалификационное... Квалификационное испытание для того, чтобы выступать в гимнастике. Понятно, да? Квалификационное испытание. Она сделала следующее. Она запрыгнула на снаряд, вместо того, чтобы его перепрыгнуть.
Да.
Затем грациозно соскочила и приняла позу.
Ну, как мы в школе прыгали,
так
у нее получилось.
Значит, Анна Джерик из Хорватии, 17 лет девочке. Она должна была показать, как она прыгает там через коня, козла, не знаю, кого-то. Ну, можно я посмотрю сейчас? Я посмотрю и скажу вам, через какого. У меня из PDF не получается.
Есть прекрасная
гифка
того, как должен выглядеть опорный прыжок. Ну, это такая довольно сложная штука. Да, просто так никто бы из нас не прыгал.
Значит, хорватка прыгает.
Случайно.
Вместо того, чтобы она заступилась, что-то затанцевалась, там, знаете, перед прыжком.
Количество шагов
неправильно просчитала, пришла не на толчковую, что-то такое, значит, там. И она прыгнула и села на коня этого, или козла, или черт его знает. И с него дальше грациозно соскочила, приняла красивую позу, типа «я офигенская». Типа вы вырвала ситуацию.
Стоять на ногах.
На
секунду.
Слушай меня. Значит, эту девочку прогнали к чертовой матери с Олимпиады вообще. Просто прогнали с Олимпиады.
Ну да.
Сказали, вы, дорогая Анна. Анна, ее зовут Анна с одной...
Похоже, пришли с улицы к нам.
Вы, Анна, езжайте назад в Хорватию. Вы не умеете прыгать. И это была квалификация тоже. Это похоже на то, что с американцами произошло. Ну, похоже. Ну, но хорватку отправили к свиньям. Вот и все. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, я в спорте всю свою жизнь. Я никого не оправдываю. Знаете, там есть одно казуистическое правило. Ведь эстафета, каждый бежит по своей дорожке. Понимаете?
Да.
По своей дорожке. И если даже ничего не значащее касание... по вине того, кто бежит по другой дорожке, произошло, так? Все, ты уже оправдан, ты не виноват. Не обязательно, что это касание должно было впоследствии иметь то, что ты палочку разжала. Запрещено касаться, если вы бежите по разным дорожкам. Касаться.
Да.
Поэтому было использование касания бразильянки, пусть даже миллиметровое, так? Как нарушение правил, то есть оно было произведено по ее вине.
Михаил, за вас и так же, как вы, проголосовало 26% слушателей.
Потому что в основном толпа не понимает ничего. Бросала палочку, касание запрещено. Перед тем, как палочка бросалась, было проведено касание нежное. Какое? Но оно запрещено.
Я понимаю. Значит, вот 26%, Михаил, разделяют вашу точку зрения.
Это прекрасно. Даже если было 10, это отвечало бы, так сказать, главному расслоению общества. На людей, да, понимающих, и толпу, понимаете, которые готовы забить всех.
Да, 74% считают, что американцы недостойны.
Ну, а когда толпа была права, они не понимают правил. Касание запрещено. Любое, они использовали это на микроуровне. То, что по вине той, которая была на другой дорожке, нельзя касаться, понимаете?
Я понимаю. Спасибо вам большое. То есть существует буква закона, регламента, буква регламента, которая была соблюдена в полной мере. Больше того, русский дятел пишет: ребята, не надо истерить. Если американцы нарушили регламент, то китайцы... легко опротестуют это решение. Все очень просто. Китайцы собираются опротестовать это решение. Но если там есть некая буква регламента, то значит, это все будет сделано опять против американцев. А я в это не верю. Вот позвольте.
Потому что так все боятся американцев, мне кажется.
А я в это не верю.
Наоборот, пнуть лишний раз, значит, уязвить сильного, это...
Алло, здравствуйте.
Разве нет? А, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вот вы говорите про легкую атлетику, а вот недавно тут какой скандал был в классике греко-римской борьбе, 66 килограмм.
Да.
Там абсолютно засудили Миграна Памарсиняна.
Да.
Тоже президент борьбы серб, и отдали счет 1-1 по последнему действию, отдали серу победу. Причем его заслуживают на мире в Лас-Вегасе в том году и на европейских играх уже в Баку. Там огромный скандал,
да.
И собирают петиции, изменения правил. Кстати, парень пахал там 5-6 да. лет.
Ну а да, в этом и... случае что вы считаете?
В этом случае надо менять, во-первых, определенные правила. Вот вы посмотрите, блин, там все специалисты, ну, парень стоит на втором месте и плачет, понимаете?
Да.
Просто плачет.
Я говорю не про это, а про эстафету. Вот что вы в эстафете считаете?
В эстафете я считаю, что протест, если будет подан,
китаянка. Нет, все, уже все. Мне Зайклан и Олег Владимирович написали в телеграм-боте, в боте нашем в телеграме, говорит МСК-бот, что протест китайцев уже отклонен. Все.
Да, да, все. Нет, меняет решение. Меняет решение.
Но тогда бразильянок должны были дисквалифицировать, раз она заступила.
Ну, может быть, согласен.
Может быть, надо было прогнать тогда не американок, а бразильянок, раз она заступила.
На моей памяти это одна из самых скандальных вообще олимпиад.
Самая неподготовленная, самая неорганизованная, кошмарная олимпиада на моей памяти тоже.
Да,
спасибо. Да, спасибо.
Это же прекрасно, мы же хотели шоу, вот мы его получили.
Движение.
Подъем. Движение.
Ну, давайте посмотрим. Значит, с 4 до 8 по циферблату внутренний МКАД не едет. От Дроздова до Калушки внутренний МКАД очень тяжелый. Дальше. Плохо заезжает в город Ярославка. И плохо заезжает... И из города, кстати говоря, в Балашиху очень тяжело. Из города в Балашиху, там какие-то аварии уже. В городе самые кощунственные места. Волоколамка сегодня, кстати, выглядит предпочтительно, неплохо. Стоит... значит, Новая Рига остановилась. Вот здесь она Звенигородка уже, Звенигородская. А перед третьим транспортным, прежде не доезжающая третьего транспортного, авария, она всех держит. Потом совсем плохо, окончательно плохо. Это Кузьминки, текстильщики и все, что на подъезде туда, и Люблинская улица, и все кошмарно, и очень много надписей. Встали глухо, пишут люди в Яндексе. Разворот надо убрать. Какие-то люди, значит, там уже какой-то митинг небольшой в Яндексе организован. Дальше на шоссе энтузиастов, у метро шоссе энтузиастов, и далее в сторону Авиамоторной. И тут тоже надписи, я сейчас прочитаю, что такое. Проспект будет, протекта Буденного не повернуть. Значит, с Уткина не повернуть. Ужасно. Вот. Потом тяжелое движение вдоль шоссе. Здесь вот у Партизанское метро. Подождите, Партизанское метро какая-то выяснилось. Теперь на востоке Москвы есть метро Партизанское. Нормально? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Девять часов шесть минут, пятница, 19 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро.
Настя, я не помню, что там пел только... Я всю эту революцию никогда не хотел вспоминать путч. И вот сколько лет я не делаю такого 19 числа, никакой такой особой программы по этому поводу.
Господь слезу уронит дождевую,
Что пел Тальков? Кто, ребят, помнит тогда у Белого дома? Я помню, я бегал с камерой, в смысле не с камерой, а с оператором. Был на балконе рядом с Тальковым был. Но не помню, что именно он пел. Какую вещь?
Россия!
По-моему, вот эту Россию пел. Ну, правда, без колоколов.
Давайте послушаем, что-то забыла я. Давай. Сейчас, может, что-то вспомнится.
Ну, давай, давай. Хватит колотить-то уже, Господи, помилуйся. Колотит и колотит. Сейчас мы его чуть-чуть... Все-таки давайте дождемся, когда он вдруг захочет запеть. Я помню этот день, я помню 19-е, все помню на самом деле, каждый день. Каждый день меня спрашивают, а 19-го что вы делали? Как что, пошел на работу, хотя нас и запретили. Ну, мы пошли все на работу, провели летучку, все дела. Хотя я был в отпуске с 19-го, ты знаешь?
Запланированный?
Да, я был в отпуске. На самом деле уже неделю был в отпуске, по-моему. Или с 19-го был в отпуске, или, соответственно, с 12 августа я был в отпуске. Но 19-го, естественно, я пошел на работу. Я не был в отъезде, я пошел на работу. Он будет петь.
Старую тетрадь.
А, по-моему, вот эту вещь он пел.
Расстрелянного генерала. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков. Век золотой Екатерины. Россия!
Ничего, качает немножечко.
Ну, я тебе хочу сказать, конечно, что мне надо хорошего качества. Давай найдем хорошего качества,
а что,
поставим и будем,
очень...
на его фоне, и будем на его фоне говорить. Потому что, значит, нет, ну, это какое-то качество не очень хорошее. Может быть, даже клип поставим. Клип наверняка уже.
Игорь Тальков,
клип. Есть клип. Конечно, был клип. Ну, сейчас, всем доброго. Сейчас мы уберем рекламу. Уберем
садоводом,
рекламу. Не волнуйся, пожалуйста. Значит, я не люблю говорить о путче, потому что, на самом деле, у меня сегодня нет оценки, в сущности. Когда мне говорят, а как бы ты сегодня оценил? Я не знаю, как бы я оценил. Я не знаю, кто победил. Я как раз хочу искать вашей помощи. Вот, я хочу искать... Я хочу вашей помощи искать в оценке путча, в оценке ГКЧП, в оценке победы над ГКЧП. Я хочу, чтобы вы мне помогли.
Я думаю, уже выросло, Сергей, то поколение, которое, слушая нас сегодня, сейчас, с трудом морщит лоб. Пытается вспомнить, что это был, кто против кого, я так думаю. То есть, в общих чертах, Советский Союз развалился, да? И собралась какая-то часть из
лучшего руководства. Зачем вы поставили Азизу, мне говорит Санчиксон. Ну, это не Азизу. Ну, давайте, это Тальков, такой он белогвардейский, был на месте Стаса Михайлова.
Вы можете
старого.
Коротко представить, что под вами
ребенок? Тальков был, в начале 90-х, в середине 90-х был как Стас Михайлов нынче. Его любили женщины постарше. Его любили женщины от 40 и дальше, считая, со слезой любя его. Его любили со слезой. Вот надо сказать, что и время было другое, оно было политизированное, поэтому любили Талькова. А сейчас Стаса Михайлова любят. Я правильно произношу фамилию этого выдающегося гуманитарного деятеля? Нет, какой-то есть же Стас Пьеха, а Михайлов как это? Или Михаил? Какой-то есть любимый у бухгалтерш певец. Стас Михайлов существует? А, спасибо. Я просто боялся ошибиться.
У меня даже есть с ним селфи.
Правда?
Ну, он, по-моему, как-то... он даже сюда же бегал однажды.
Да, а, значит, да. Я хочу сказать, что было 19-го, если вы хотите узнать о человеке, который все это пережил. Я сидел себе дома. Ты
чувствуешь, что вы 9-летнему ребенку рассказываете?
Я тебе рассказываю, вот ты 9-летний ребенок. Я сидел себе дома, был в отпуске, по-моему, с 12-го, не помню, с какого числа.
А Советский Союз развалился
Я был
уже.
В отпуске. Нет, как же он развалился, дорогая. Он развалится только 8 декабря этого года, 91-го. Еще так только
мы
на Украине.
Живем,
да, мы живем еще в августе, когда Советский Союз полным ходом. И 17 марта 91 года прошел, 17 марта этого года прошел референдум. Оставить, сохранить Советский Союз, высказалось бы подавляющее большинство всех людей в Советском Союзе. Подавляющее большинство.
Что у нас? Во главе?
Да. Есть. Шеварднадзе в конце декабря сказал, что он уходит, потому что злые силы. Значит,
из МИДа? Он тогда МИД возглавлял?
Да, 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 что он уходит в конце декабря. Значит, и мы со слезой на это все смотрели.
До прошлого декабря?
До прошлого декабря, абсолютно верно, 90-го года. Да. Совершенно верно. Значит, я работаю в 91-м году в Вестях. А меня выгнали, кстати говоря, меня выгнали с Первого канала. Что случалось нередко, но в тот раз вот тоже выгнали. Значит, меня выгнали с Первого канала за то, что во время литовского событий я прочитал две тасовки подряд. Два сообщения ТАСС подряд. Нет, разные. Да, там было такое. Первое сообщение ТАСС было такое. Никто в Литве не поддерживает Бразаускаса и Народный фронт. Так. Первое сообщение. Второе. Сотни тысяч людей сошлись к парламенту для того, чтобы, значит, поддержать Бразаускас. И это было ТАСС, с разницей в 2 часа. Когда я готовился к выпуску, я вел выпуск в 3 часа дня. В 3 часа дня новости Первого канала. Угу. И я прочитал, сказал, ТАСС сообщает, там, условно говоря, в 12.00. Никто не поддерживает правительство Бразаускаса. Так. Далее, в 14.00. Сотни тысяч людей сошлись с центра Вильнюса, чтобы поддержать Бразаускаса. Я прочитал просто подряд. Не сделал глазом, ничего не делал. Просто почитал подряд.
Все понятно.
Потому что мне было, казалось, что это абсурдно. Меня тотчас выперли к чертовой матери с Первого канала. И я пошел к Олегу Добродееву тогда на Вести.
Вот вы в отпуске...
Я на вестях российского телевидения, которое с Ельцином работает. В Москве я отдыхал. На даче под Нарофоминском.
Сидели на даче под Нарофоминском.
Не совсем сидел. Ко мне приехал Калюня Конюшков в то время.
Так.
Который одногруппник Сечина Игоря Ивановича. Нет. Сечин известный человек.
Да.
А одногруппник его Калюня Конюшков. Коля. Коленька. Так. С которым мы в Африке работали. Ну вот. Да и Сечин же работал в Африке. Ну вот. Значит, и мы сидим с Калюней. Калюня говорит, в понедельник повези меня в португальское посольство, чтобы я визу получил. А Калюне надо было обязательно в Португалию ехать.
Да.
Ну, мы оба из Анголы, с португальским языком.
Да.
Все. Значит, я ему говорю, Калюня, не смогу. Вот, видишь, начался путч.
А что это путч такое? Расскажите, пожалуйста.
Путч. Ты идешь сыграть, ты идешь гулять с собакой.
Да.
Собака будет тебя... У меня было поразительное предвидение, я бы сказал. Собака случайно разбудила меня на час раньше, ровно на час раньше.
Так у собаки было предвидение, а не у вас.
Не знаю, да, особо собаки, без слова. Я вышел гулять с собакой не ровно в 7, чтобы слушать эхо Москвы. А я слушал ровно в 7, всегда эхо Москвы. Ровно в 7. Собака разбудила меня ровно в 6.
Так.
Ну, там, без 10-6. Я не посмотрел на часы. Я взял транзисторный приемничек маленький в кулак. Взял собаку и пошел гулять к местному ПТУ, где гадила всегда моя собака.
Это за городом?
Нет, зачем же за городом? На Молодежной, вот, на Бобруйской улице. Значит, я пошел, гуляю с собакой, 6 утра, я не посмотрел на часы, внимание.
Да-да.
Включаю приемник, он шипит. 6, проходит это самое, время идет, мы гуляем с собакой, он шипит.
Да.
Я говорю себе, эхо Москвы отключили, что-то случилось, говорю я себе.
Так.
На самом деле ничего не случилось, эхо Москвы.
Просто рано.
Просто я встал раньше.
Так.
Мама, думаю я, и бегу назад.
Так.
Бегу назад, эхо Москвы отключили, паника у меня и все. Прихожу, смотрю, фигня вопрос. Время-то 10:07. Я раньше встал, я собаке говорю, ну что ж ты, сука. Ну, она сука и была.
Да.
Ну что ж ты, сука, говорю я. Ну ты что, ну зачем так? И все. Нормально все. Дальше жду в 7 часов, послушать, что эхо. И они говорят, что танки в городе и все.
Почему?
Если а я когда Союз вчера накануне, ходом. Я когда вчера накануне ехал с дачи,
да.
Я видел танковые треки всюду по Киевке. Всюду танковые треки. Думаю, надо же учения какие-то. Что? Они шли из Нарфоминска.
И дальше что вам стало думаю, известно?
То ли черт его знает. Это... Дальше поехали на работу.
Так.
Вести на яму, на Имское поле. Поехали на яму.
Так.
Собрались. Там да. Юрка Ростов, ныне гражданин Соединенных Штатов, живущий в США. Значит, Олег Добродеев, ныне руководитель ВГТРК и так далее. Все мы вместе там заклубились. Значит, что делать? Придут нас арестовывать? Не придут. Будут расстреливать? Нет. Но главное хватать всем камеры, операторов и нестись по городу снимать.
Вы бежите снимать что, Сергей?
Все подряд.
Какая все подряд. Происходящего?
Танки снимать.
Да это все форма. А суть какая была происходящего?
Мы понимаем, что ничего не понимаем, что где арестован ли Ельцин. Как сказать,
банду какой... Ельцина под суд. О, видите,
арестован ли Ельцин? Арестован ли Ельцин? Совершенно другое. Арестован ли Ельцин? Мы начинаем думать, когда придут нас арестовывать и все это. Нужно прятать архив.
А
мы
кто?
Точно понимаем, мы точно понимаем, что в стране произошел переворот. Мы точно это понимаем.
В Советском Союзе.
Да, я помню, как мы тащим архивные кассеты в машину Юрки Ростова, значит, в багажник. И он должен вывести. Потом мы быстро разбираем камеры по своим багажникам все. Олег дает команду. Значит, да. Все растащить все оборудование максимально.
А смысл переворота в чем? Завинчивание гаек.
Монтажные системы тащим по машинам, чтобы потом на квартирах выпускать репортажи. Понятно?
Да, понятно.
То есть мы понимаем точно, что нас арестуют. Вот-вот. Потому что мы наделяли ГКЧП разумом. Мы думали, что они умные. Но они не умные. Мы думали, что они нас за 15 минут переарестуют всех. Мы тащим все эти бетакамовские монтажки, все
кто
это.
Кто хотели ГКЧП? Кто да, это? Слушай, это же
я тебе говорю, что хотели мы. Мы точно понимали, что если бы мы были на месте ГКЧП, мы бы нас арестовали.
Да, это я уже поняла.
Понятно. Мы растаскиваем все оборудование.
Да.
Оборудуем несколько квартир опорных. Ну, там бездетные есть сотрудники, понятно? К детям не потащишь, чтобы потом не стреляли по детям. К бездетным сотрудникам. Готовим мгновенно сразу такие штабы, репортерские штабы, которые будут работать тайно. Понятно, да? У кого-то у мамы, мама живет на даче, есть квартира, быстро там оборудуем монтажные, туда тащим камеры, свет, все. Быстро, мы за 19-е мы все сделали. Часть из нас едет в Белый дом, Ельцин там появляется и все это такое, понимаешь? Потом 20-е, просыпаемся мы, все еще не арестованы. Полностью мы понимаем, что путч совершили идиоты. Пусть совершили идиоты. Это 20-го точно утром мы понимаем. Я приезжаю на яму, опять на работу. Нифига никто не арестован. Никаких людей со штыками, ни с автоматами. Ничего не происходит. Мы с Юркой садимся в наш кабинет с Ростовым. И он мне говорит, Сережа, когда ты последний раз перечитывал про идиотов, которые 14 декабря 1825 года стояли на Дворцовой площади? Про идиотов, которых называют декабристы. Когда ты последний раз перечитывал? Я ему говорю, слушай, ну напомни, а про что эта мысль драгоценная твоя, Юр? Юра говорит, вот декабристы встали и стояли, и с каждой минутой своего стояния они проигрывали. И через какое-то очень короткое время, сколько они постояли, стало понятно, что они идиоты. Ну, идиоты. Понятно, да? Вот, говорит, сегодня 20-го, и это был первый человек, который мне это сказал, сегодня 20-го, сейчас, утром, 10 утра, во вторник, 20 августа 91 года, я говорю тебе, ГКЧП идиоты, такие же, как были идиоты-декабристы. Они отстояли ночью, он говорит, мы с тобой не арестованы, вести российского телевидения продолжают шуровать, Ельцин на свободе. Говорит, слушай меня, говорит, да. Серега, если ты не едешь на съемки, поехали отмечать победу. 20-го во вторник. Я говорю, почему, Юр? Он, все, эти идиоты проиграли. Это же, говорит, когда ты делаешь переворот, говорит Юра, и правильно сказал, да. Когда ты делаешь переворот, счет идет на часы. Даже на 10-минутки. Ну, условно говоря, в первую 10-минутку ты делаешь одно, во вторую 10-минутку уже другое. Понятно, да?
Да.
Счет в перевороте
мне
идет...
Мне хотелось даже переворот как-то сделать.
Абсолютно
мне
хочется.
Мне кажется, я бы смогла.
Но если бы я стоял на ГКЧП, на...
Да.
Значит, слушай, на 10-минутке. То есть 6 10-минуток в часе, это означает 6 больших событий в часе должно быть. 6 больших событий. Понятно?
Да.
Что такое переворот?
Арест судей.
Это
арест...
первый сказал Юра Ростов. Клянусь. Но он сейчас спит у себя в Нью-Йорке, я не знаю. У него Джерси, где он живет. Он около Вашингтон-Бридж, там, на чуть-чуть севернее. Ну вот. Значит, я был у него в гостях. Значит, это самое. Он говорит, все, пошли пить, пьянствовать, праздновать. Я говорю, Юр, ну работы много. И мы поехали снимать дальше, снимать этот путч, который мы с Юрой еще во вторник поняли, что все просрали. ГКЧП.
Угу.
Потому что они не создают больших событий. Они не создают больших событий.
Что они хотели, эти ГКЧП? Ну, вот они встали. Вот, ну, понятно, вот декабристы, например, хотели что, свергнуть царя? Да?
Нет.
Нет, они хотели нового царя.
Да, они хотели конституции, насколько я понимаю.
Конституции и отмены.
Они вдохновленные американской конституцией. И вдохновленные французской революцией одновременно.
Да.
Они хотели чего-то подобного в России.
Гуманизма какого-то.
Гуманизма, абсолютно верно. Освобождение там какого-то.
Да. Ну,
по-разному, они хотели по-разному. Да. Значит, ГКЧП вообще не знало, чего они хотят. Они просто не знали, они идиотики. Идиотики.
Они хотели устранить то, что было, но в какую сторону идти, не понимали.
Бездарные, видимо, да? Абсолютно бездарные. Понимаешь?
А вы бы какую им повестку предложили?
Я им?
Если бы арестовать, да, ну вот если бы вас...
Каждому виселицу. Вот и моя повестка.
А дальше?
И все, и дальше нет. Табуретку. Ходил, лично выбивал под табуретку из-под ног. Но они бездарные люди. Я бы на их месте захватывал власть до обеда в понедельник. До обеда. До обеда. Все. Уже в обед надо было сообщать о победе. Все. Но что это за безы? Они же проехали, Янаев проехал все лето. Мы же знали, что они агитируют за путч. И мы же знали, что они готовят к путчу. Я знал лично.
Да?
Янаев и с ним, и же с ним проехали все лето Украину, крупнейшие обкомы. С каждым первым секретарем обкома имели разговор о том, что готовится путч. С каждым первым секретарем. Конкретно объезжали Украину,
Черноземную
Россию.
Они были чуть умнее.
Они за два месяца до путча всем объявили, что будет путч на уровне, конечно, верхушек, на уровне элиты. Они объезжали элиты и советовались. Понятно?
Да.
Все это все знали. Все. Мне в июне говорили, что, Сережа, тебя скоро расстреляют, потому что ты не забываешь, что скоро наши придут к власти. В июне.
Кто это?
Мне пьяный человек из КГБ звонил и говорил,
да.
Серенька, расстреляют тебя идиоты скоро. Готовься. В конце июня. И я уже знал, что Янаев ездит по первым секретарям и всем объясняет, что скоро будет путч. Все знали. О чем ты говоришь? Конечно. Значит, они до обеда. Все. Дальше. Среда. Все начинает обсыпаться.
Да.
Москвичи утопили, это моя фраза, москвичи утопили путч в мороженом. Москвичи тащат мороженое к танкистам и топят путч в мороженом конкретно. То есть все танкисты сидят, значит, позируют, а селфи не было, позируют, жрут мороженое, с девками чирикают, значит, их закармливают. Никакой войны не будет, все хорошо. Все. Армия в тот раз была утоплена в мороженом. Просто. Mm-hmm. Понимаешь?
Да.
На этом все. Я хожу по Белому дому с криком «Дайте мне противогаз, мне надо теще, лак менять на паркете. Дайте мне противогаз».
Uh-huh.
И там еще были такие романтики, которые, значит, что здесь война против коммунизма, большевизма, еще что-то такое. И на меня смотрели, вы циник, Сергей, вы циник.
Uh-huh.
Я говорю, в каком-то смысле, я говорю, как будешь циником, когда паркет надо циклевать и лаком вскрывать, дайте мне противогаз. Он последний у нас остался, мне говорят, в подвале Белого дома какой-то чел. Я говорю, вы же не корреспонденту Вестей и ведущему, и политобозревателю Вестей, вы же не откажете? Значит, я был известен, потому что я освещал Новоогарёвский процесс в этот момент. Я был, каждый день был мой репортаж там с Новоогарёвского процесса. Понятно?
Да.
Перед этим, в июне. Слушай, значит, и поэтому они меня все знали.
Слушайте, а когда
дали.
Советский Союз
противогаз позволялся. Дали в результате. Дали, и я действительно циклевал паркет в нем. Ну, что мы ждали газовой атаки, еще что-то. Это романтика, это вся фигня. Понятно? Вот это вот все. Потом в четверг начинается песнопение, вот эти все. Россия, вот это вся фигня. И потом мы делаем фильм быстро. Две десятиминутки, Слава Флерковский и я. Первый. Олег Добродеев сказал, мы будем первыми. И мы первые сделали документальный фильм. Ну, он такой рыхлый, все такое. Монтировать было некогда.
Небось, его и сейчас можно в интернетах найти.
Да вчера я выложил в Твиттере его. Свой кусок, вот этот, 80 минут. Я вчера выложил.
Но я видела. Я думала, что это программа.
Нет, монтаж, монтаж ужасный, я извиняюсь за монтаж, потому что монтировала Любка Галендер, которая кричала, что так нельзя монтировать, а я ее за локти сзади схватил один раз. И просто шло катом все подряд. Видео лилось катом просто. Я говорю, это самое...
Ага, она... а Советский Союз...
Да, я перебивку что... поставлю, а я за локти сзади скрутил вот так и держу. Нет, говорю, гадюка, вот так будем монтировать. А?
Да.
Что?
Я говорю, 26 декабря Советский Союз развалился, буквально через несколько месяцев.
Ну, ты уже там развалился, уже никому не интересно было, что он развалился. Скажите, пожалуйста, уже никому не интересно. Таким образом, я был против ГКЧП, ждал, что меня ГКЧП арестует. Я думаю, что они идиоты. Идиоты, потому что они меня не арестовали. Они должны были меня арестовать. Не только меня, начать с Ельцина, потом вести российского телевидения, безусловно, нас всех арестовать. Нифига они это не сделали. Ну, это же придурки просто. Разговора нет. Ну, так вот. Хорошо. Значит, давайте проголосуем. Вот все, что вы знаете о путче. Вот об этом путче диковинном. Значит, давайте проголосуем. Вы тогда бы, потому что вот ленинградец говорит, что он тогда был в детстве. Ленинградец, в детстве вы были?
Да.
Ну, это вас извиняет до известной степени. Хотя я не считаю это алиби. Что значит в детстве? Давайте. Вы тогда...
Да.
Нет, сегодня.
Что?
Сегодня. Сочувствуете скорее Путчу или Ельцину? ГКЧП или анти-ГКЧП? Давай, ГКЧП.
Сейчас начнется трансляция ощущений.
Сейчас, пожалуйста. Так, вы сочувствуете сегодня скорее ГКЧП, 134-21-35, скорее анти-ГКЧП, Ельцину и так далее, 134-21-36. Вы скорее сегодня сочувствуете ГКЧП. Вот Янаеву с дрожащими руками и всем этим придуркам, которые не умеют даже путч нормально сделать. Господи, помилуй, а? Идиотики. 134-21-35. Вы сочувствуете скорее ГКЧП. 134-21-35. Вы сочувствуете скорее Ельцину и анти-ГКЧП, тем, кто боролся с ГКЧП. Потом концерт был, вот потом, это в четверг, насколько я понимаю, в четверг выходили все на балкон тогда со знаменем, и, по-моему, Немцов выходил, Боря, тогда, что-то я не помню, он же совсем маленький еще был, ему же только еще предстояло стать губернатором нижегородским. Но почему-то он мне запал тоже визуально.
Быть застреленным у Кремля.
Да. Всякие Бурбулис, всякие удивительные люди. Полторанин, Бурбулис, вот такие люди, которые выходили тогда на балкон. Там, а я клубился на балконе тоже, смотрел на эту толпу, снимал ее и все такое. А? Угу. Вы за ГКЧП скорее. 84% у меня сейчас. Вы против ГКЧП, за Ельцина. 17%. Ребят, я сейчас остановлю голосование, потому что у меня действительно сотни человек. 83-17. 83% симпатизируют ГКЧП. Вернемся к обсуждению после новостей и обзора печати. Новость.
Обзор прессы.
Сборная России опустилась на 5-е место в медальном зачете Олимпийских игр 2016 года. Об этом мы читаем на сайте «Аргументов и фактов». Новое известие анализирует, что вот после отмены маршруток привычных москвичи 3 дня уже пытаются это все осознать. Теперь только ярко-синий цвет коммерческих автобусов. И не все понимают, это будет дороже им обходиться или дешевле. Там можно, кстати, этими картами расплачиваться и так далее. Это все в новых известиях. А московский комсомолец рассказывает про бабушку, которая стала звездой интернета. Она стояла в переходе в подземном с объявлением, что обучает шахматам детей, но как-то никто не реагировал. Но у нее уже руки стали опускаться, пока фотография с ней не попала в соцсети. Теперь у нее поток учеников, правда, он, как она говорит, нестабильный. Ну и еще сегодня студентку-экстремистку оштрафовали за призыв к терроризму. Это тоже московский комсомолец. Студентка 5-го курса 1-го МГМУ Сеченова Патимат Гаджиева обвинялась в оправдании терроризма и разжигании межрелигиозной розни. Вот теперь придется ей платить деньги. 9:37. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. 92-й пишет: никому не сочувствую. Воры были против импотентов. Знал бы, не стоял ночами у Белого дома, говорит 92-й. Знаете, я, наверное, был веселый циник. Я не стоял ночами у Белого дома. Да и нафиг бы мне он знался. Я говорю, мы вот первый день мы ждали, что нас арестуют и прятали оборудование. Ну и снимали, конечно. Снимали. Ездили по Москве. А второй день мы сказали, что эти импотенты идиотики. И что все, на этом дело закрылось. И стали даже назад уже почти привозить оборудование. У меня была полная машина этого самого. Кассет архивных и так далее я наложил себе. Ну, чтобы прятать. И я уже начал думать, что пора их уже разгружать назад на яме, на Ямском поле, чтобы все уже, идиотики не сумели, значит, они уже не сумеют. Ну, так вот, Горбачева называют подлецом, но Ельцин был гораздо хуже, достаточно вспомнить Березовского, Брубльса и так далее. Вы неправильно, у вас смешалась каша в голове, дорогой 26-й. Березовского тогда не было на арене, вообще никак. В 91-м году. Березовского не было. Вы это придумали. Березовский впервые появляется в новостях в августе 94-го года, когда его взрывают. Его в августе 94-го года взорвали. Машину. Она около Павелецкой. И вот тогда он впервые появляется в новостях. И, как он мне рассказывал, по нему, по лицу стекает фарш из мяса шофера. То есть шофера фарш разорвало, и Березовского обожгло странно, страшно, ему уже кожу меняли. Вот, и по этой вот обожженной коже, опаленной, стекает фарш из мяса шофера. Угу. Вот. А вы не боитесь рассказывать об этом сейчас всем, говорит Константин. Что значит боюсь? В каком смысле? О чем всем? О чем я не боюсь?
Вдруг вас
а что значит нет? Константин, дело в том, что мое все творчество, оно абсолютно известно. И я не могу ни бояться, ни не бояться. То есть абсолютно известно, что и какого числа я говорил. Какого числа я что говорил. Понимаете, поэтому не знаю. Так вот, значит, если ГКЧП не смогла взять власть, то насколько они способны были управлять страной, говорит Михаил. Да абсолютно не способны. Не способны.
Но там проблема была в том, что никто уже был не способен ничего
абсолютно
управлять, я так понимаю.
Никто ничем не управлял. Никто ничем не управлял. Обещая всех благ, одни беспощадно, многообразно грабят других, сволочи, говорит 27-й, который пишет, значит... И вы, Сергей, это прекрасно понимаете. Очень тревожно, потому что Горбачев сдал и предал не только СССР, но и Россию тоже. Я не верю в то, что Горбачев что бы то ни было сдал или предал. Горбачев бросил вожжи? Ну да. Горбачев бросил вожжи. Ничего не сдал, ничего не предал. Никогда. Он бросил вожжи, действительно. Он знал об готовящемся путче. Он не мог не знать о готовящемся путче. Но он бросил вожжи. Ну да. Но он много раз... Вообще это способ горбачевский. Управлять, бросив вожжи. Ну так бывает, некоторые люди. Ну так вот. Даренко, как ты можешь говорить так плохо о ГКЧП? Тебе Союз дал образование. Дал тебе, кем есть сейчас... 20-й. Не думаю, что Союз дал мне. Союз сделан моими предками. Союз сделан моим одним дедом, вторым дедом. Что значит Союз дал? А сколько Союз взял? Например, жизни забрал. Все нормально. Мы квиты. С Союзом мы квиты. Союзом мы квиты. Все у нас хорошо с Союзом. Ни у Союза ко мне нет претензий, ни у меня к Союзу. Я Союз не обвиняю. Он хороший, милый и прекрасный. Это место моей юности. Ну и прекрасно. А почему я должен... я надеюсь, и Союз ко мне не пристает тоже. А? Союз сам загнулся. Что теперь делать? Значит, 83%, тем не менее, нашей аудитории за ГКЧП. Вот и 17% да. Против. Мне интересно послушать тех, кто будет аргументировать. Пожалуйста, аргументируйте. При этом Настя
да.
Говорит, но есть же люди, которые слышали об этом только от отцов. Я прошу позвонить людей. Давай, какой нам нужен возраст? Ну,
мой
скажем.
Возраст? Мой, до 40.
До 40. Ребята, что... звоните только да. Те, кто до 40. Чтобы здесь не было сражения старых пердунов. В хорошем смысле. Чтобы здесь не было реваншистских старых пердунов. Реваншистских старых пердунов. Мы говорим только с теми, кому кто до 40. До 40. Значит, нам интересно ваше мнение, потому что, я думаю, голосовало очень много людей до 40.
Кто сам еще не особенно осознавал, да. 15 лет, что да. происходит.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне
сколько
34
вам?
Года.
34. Скажите, а вы были бы за ГКЧП или против?
Против.
Против. Почему? Вот обоснуйте.
Ну, во-первых, как вы и говорите, и у меня было такое же ощущение, мне тогда было, наверное, 7-8 лет, что трясущиеся руки, какие-то старые неприятные люди, и против да. них новый Ельцин на броневике.
Да, расхристанный такой весь он был. Такой, знаете, у него кони непокорные пряди какие-то. Он такой, да.
Это было модно, мне кажется.
Эстетически правильнее был Ельцин, 100%.
Потому что вон, эти
были гунявые какие-то ушлепки с дрожащими руками. Да, абсолютно.
Да. Лица как из журнала «Крокодил».
Прямо
как карикатура живая. Но...
Гунявые ушлепки, абсолютно ужасные. Вот, абсолютно ужасные. 7373948. С точки зрения эстетической. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вы...
Мне 31 год.
Да. Вы бы были за ГКЧП или против?
Против.
Против тоже. Поясните,
потому что я, помню, сейчас мне было лет 6.
Да.
Я смотрел, помню, телевизор, выступление, был такой человек, по-моему, Хасбулатов.
Было. Вот.
У него такой противный голос был настолько.
Ладно, противный.
Разговаривал.
Да.
И поэтому... Я был даже на митинге за Ельцина, помню, в 6 лет с мамой ходил, что-то там какие-то газеты даже раздавали, и какая-то такая движуха. Не к Белому дому.
А скажите, пожалуйста, а вот ваши родители? Ведь многие люди были за Ельцина в начале, в 90-е в особенности, и в 91-м году, в 90-м, 91-м, 89-м даже, а затем разочаровались в этом господине. Ваша мама прошла такой путь к разочарованию?
Нет. Вот отец скорее разочаровался.
Разочаровался.
Ну да, он такой больше любитель брежневской эпохи.
Ага.
Вот, а мама, она больше такая, все, что не происходит, все к лучшему, грубо говоря, за будущее.
Ну, в общем, да, смотрите, как много все. Например, вымерли мамонты, это же к лучшему. Ну, я имею в виду, если посмотреть большой горизонт временной.
Неизвестно.
А?
Может, все-таки жалко.
Нет, большой, если посмотреть, большой
горизонт. Большой горизонт нас дует с планеты горизонт. Земля. Я как Путин
в большом горизонте. Большой горизонт так заключается в том, что ГКЧП оказались неумехами, там исчезли динозавры. Ну вот за последние, я сейчас перечисляю события, за последние 65 миллионов лет. За последние 65 миллионов лет, а? Исчезли мамонты, еще что. Ну, там какие-то были еще события более-менее.
Кто-то появился уже.
Кто-то появился. Люди. Млекопитающие.
Ну, млекопитающие.
Гоминиды и так далее. Появились. 7373948. А вы бы были за ГКЧП или против? Мы говорим с людьми до 40 лет.
Детская
до 40.
Правда сейчас такая.
До 40. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня
сколько вам? Сколько вам лет? Вам 70. Сколько вам лет?
Мне 34 года.
Что у вас такой основательный голос? Наверное, вы курите на улице в зимнюю пору. В зимнюю пору на ветру. Прошу вас, да.
Курить бросил людей надо. Мне тогда, Сергей, было тоже где-то 9 лет.
Да.
10 мне должно было быть исполнено в декабре.
Да.
И я хочу сказать, что тогда, конечно, я ничего не думал. Вот. Но сейчас я тоже был бы против ГКЧП.
Ну вот видите, хорошо, а кто проголосовал за? Вот у меня 83% проголосовал за.
Не знаю, моя тетя была бы, наверное, за, пенсионерка, которая сейчас 80.
Ну, это удивительно. Вот, больше... Это удивительно.
Но это было тогда, конечно.
Да, спасибо. Слушайте, знаете, что я хочу тебе? Я хочу вас теперь удивить. Пожалуйста, теперь старые пердуны. Ну, в хорошем смысле. Я никого не хочу обидеть. Сейчас должны охая, ахая, так сказать, шаркая тапочками и попукивая, идут ветераны подоходного налога, товарищи. Ветераны подоходного налога. Все, молодые уже не звонят, наоборот. Давайте сейчас нам нужен какой-то паноптикум, пожалуйста. Да, где-то поскрипывая, где-то... Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сереж.
Да, привет.
Я не стал идут, но я за ГКЧП.
Ну, почему?
Ну, вот объясняю.
Давайте.
Я, знаете, почему я за них?
Нет.
Потому что...
Откуда же мне знать?
Если они взяли бы власть,
так.
Сейчас сейчас не было бы вот такого бардака, не было бы ни войны. Мы ели бы 2 центра колбасы чистого мяса, мы пили бы чистый лимонад, не пепсиколу, который сейчас...
А какой войны-то бы не было бы-то?
А какой не было? Сирийской?
Да вот и даже вот наши братские Украины, там сирийские, не знаю, там и террористы, северный кавказский.
Они мир был бы.
Ну, как бы они сохранили? Вот мне интересно. Экономика валилась, рушилась. Ну, вот,
нет. Как?
Мы, а как бы они?
При Брежневе, как мы жили?
Ну, это же не волшебство. Ну, они, у них же не было палочки волшебника или там у советского.
Нет, мы жили спокойно, мило. Люня там ходил, все целовал, мы жили нормально.
Ну, жили нормально. Ну, на прошлом подъеме
говорили,
нефти.
Говорили, нет. Все говорят, коммунисты воровали, да? Ну... Сейчас коммунисты копейками воровали, сейчас вагонами воруют.
Это правда.
Никто не сидит.
Это правда. То, что вы говорите, верно. Но да. Мне кажется, что...
Лучше пусть они копейками воровали.
Но не существовало ресурса.
Мы жили бы нормально.
Ребят, подождите. Давайте остановимся. Давайте скажем следующее. Представьте себе, что падает, например, самолет. Самолет падает. А? Падает самолет. Например, он падает с 10 километров. Ну, не сразу падает.
Он планируя падает.
Отчасти, да. Отчасти вот так клюет иногда носиком, потом снова выравнивается. Клюет носиком, выравнивается. И вот он падает с 10 километров. Вы
говорите, нормально же летели.
Да. Значит, нормально же летели. Нормально ходили
чай нам давали.
В туалет. Чай давали. Значит, кино показывали в самолете. Кино показывали. Пели песни, взявшись за руки все вместе. Правда же? Сняла решительно, пиджак наброшенный. Советские песни пели. Правда же? Значит, все же нормально летело. Потом самолет начинает падать. И вдруг в 2 километрах от земли, ну, с 10 падает. Значит, и вдруг в 2 километрах от 10 садятся какие-то дяди, ну, из бизнес-класса, и говорят, значит, мы объявляем ГКЧП. Мы объявляем ГКЧП.
Ну, может быть, они повели бы нас по китайскому пути.
Значит, вопрос. Что-то... Почему вы думаете, что они бы вырвали самолет? Ну, почему вы думаете, что они бы вырвали самолет? Я понимаю, как вы любите Советский Союз. Я это понимаю. Вы любите Советский Союз как воспоминание о здоровой
вы
печени.
Вы любите собственную жизнь
нет,
просто.
Конечно, нет. Воспоминание о здоровой печени. А воспоминание о детском смехе каком-то. Воспоминание о сморозца холодных щечках одноклассниц, которых вы целовали, кувыркаясь в снегу.
Полированная стенка. Все это круто.
Девочки с холодными щечками, которых вы целовались. Я понимаю это. Но, ребята, почему вы думаете, что это, если оно все равно уже падало, почему оно должно было сохраниться? Вы можете понять? Я не понимаю. Если вы выдумываете эту жизнь, выдумываете эту жизнь, понимаете? Ее нет. Ее не было. Все. Ее не было в тот момент уже, когда начался ГКЧП, самолет уже падал. Он не мог не упасть. Он уже все равно падал. Это вот советская жизнь.
Это певица.
Советская жизнь. Мы не знаем, как ее зовут. Певицу, да и наплевать, как ее зовут. Ее зовут Динозаров Динозаврыч. Но нас сейчас вопрос не в этом.
Моя бабушка очень
любила. Это советская жизнь. Советская жизнь. Давайте, кончайте. В хорошем смысле. Ну, я имел в виду.
Сняла решительно.
Это советская жизнь.
Пиджак наброшенный. Казаться гордую.
Из всех окон это доносилось. Из всех окон одинаково. Счастье было. Салат оливье.
Я, кстати, продолжение не знала.
Сырокопченая, дорогая моя, колбаса.
Не было никакой сырокопченой колбасы,
была,
не рассказывайте.
Была на Новый год, была в Москве.
На Новый год в Москве.
Да. Хорошо, вареная идет в оливье.
Сесть поближе к грибам.
Вареная идет, зеленый горошек,
вот
венгерский.
Задача.
Венгерский.
Сесть за стол поближе
к грибам. Или передвинуть грибы.
Я всегда просто выбирала место.
Значит, смотри, дело не в этом. Ты, значит, вот эта песня. Обязательно салат оливье, пусть с вареной колбасой, не проблема. С вареной колбасой, не очень жирный, все, хороший. Понятно, да? Значит, сейчас скажу. Такой с сыром сверху мясо с сыром сверху, говядина и с сыром сверху, не знаю, по-французски, с майонезом и с сыром из духовки.
И сосиски, значит, одного сорта.
Нет, сосиски не на праздник никто не давал. Не надо врать.
Нет,
сосиски,
не
сосиски никто не давал. Значит, дальше. Мясо с картошкой для дяди Феди, который много жрет и сожрет весь стол, если не приготовит мясо с картошкой. Отдельно еще мясо с картошкой. Для какого-нибудь ненасытного бугая, которого посадят в отдельный угол, чтобы он не жрал деликатесы. Может быть, чуть-чуть киты, такой пахнущий прогорклый.
Какой киты? Вы что-то
чуть-чуть киты пахнущий, я умоляю. Чуть-чуть киты, пахнущий прогорклой бочкой. Прогорклый. Холодец. Холодец. Да,
куриные
было.
Яйца.
Нет,
наборы.
Что значит? А? Холодец обязательно, обязательно холодец. И воронец. Действительно, ее зовут Воронец, эту даму. Прекрасно. А? Ну что ты знаешь?
Да,
ну я тебе говорю, это Советский Союз. Советский Союз. Мне говорят, если бы ГКЧП было бы, сохранили бы Советский Союз.
Надо
это неправда. Неправда.
Вечер
неправда. Неправда. Подожди, не то включил.
Толкунова.
Тихо.
Кольца, а у кольца начала нет и нет конца.
Икра, икра. В Комсомольске-на-Амуре икра. В Хабаровске икра.
Не, ну,
в Петропавловске-Камчатском икра.
Хвостик банана.
На Сахалине икра. Нифига тут не было икры особо. Ну, в Москве немножко. Вот он, Советский Союз. Советский Союз. Давайте потанцуем. Нет, обязательно, нет. Какой-то момент, какой-то момент, нет. Какой-то момент. Какой-то момент, нет. Но это потом уже. В молодежных компаниях.
Да, да. А во взрослых что, кстати, было? Ничего, просто
нет,
Петя,
нет,
больше не надо, Петя! Не надо!
Нет, не так, не так, не так.
Как там?
Сейчас едят. Много едят и много тостов. Ну, давайте, ну, сколько можно, дайте тост.
Нет, а когда начинает женщина?
Каждые три минуты, каждые три минуты тост. Каждые три минуты тост сначала. Ну, первые пять рюмок. Потом пореже. Потом пореже.
Потом
кто-то из бабок говорит, ну, давайте петь. И поют «Пиджак наброшенный». Вот эту предыдущую, Ольгу Воронец. А когда потом уже пошла Толкунова,
да.
Пошла Толкунова.
Да. Ну, мужчины идут курить.
Нет, нет, мужчины идут курить, мужчины идут курить, но ты останавливаешь их лукавым взором и говоришь, ну давайте потанцуем.
Да ну, все. Разве танцевали?
А? Нет, ну мы с тобой, ну, мы с тобой, кажется... мы с тобой. А?
Мне кажется, нет. Мне кажется, Коля, хватит, а потом увезти домой.
Кого?
Еле стоящего на ногах мужа.
О чем ты говоришь?
Какого-нибудь.
О чем
нет,
ты
я не знаю.
Не-не-не, не надо, не надо выдумывать.
Или кто-то бежит с такой рубахой пузырем на спине за водкой.
Трехлитровая банка красной, черной икры. Трехлитровая банка черной икры в 73-м году у кого-то была. Товарищи дорогие, в 73-м году, конкретно в 73-м году могу сообщить вам, я жил в Комсомольске-на-Амуре. В 73-м году и переехал в Переяславку Хабаровского края. Действительно была не одна трехлитровая банка, а много трехлитровых банок. Но красной икры. Красной. Красной, не черной. Черная началась, когда мы переехали на Каспий. Это что, так сказать, куда переехал, такую икру и жрешь. Ты не можешь жрать икру, которой нет в этой местности. Ты жрешь ту икру, которая есть.
А кто-то выедает икру из корешки.
А что это?
Это же современная какая-то.
Я хочу, чтобы они, наконец-то, довести их до оргазма. Я хочу довести вас до оргазма.
Что это за драм-машина там у них?
Кто это?
Изменяет мне и не стыдится?
Кто-то, да. И все, кто-то изменяет и не стыдится.
У меня на сердце одиноко. Может быть, еще не изменяет.
Слушайте, и какой разврат.
Да, в Советском Союзе.
А
комсомолочки трахались постоянно, о чем ты говоришь?
А у меня дети
что
сейчас...
А для чего же комсомольский актив собирался?
У меня там дети дым сейчас стоял. Иногда радио
дым
крутят.
Стоял. Дым стоял.
Я слышу какую-то песню, раз легли, но... разделись, то давай. Я по каждый раз пытаюсь ты? Выключить,
думаю, что за разврат. Комсомольский актив собирал. О чем ты? Комсомольский актив,
хуже.
Пьяный мат и трах постоянный, дым стоял до неба. Ты что? Ну зачем? Ну, конечно, ты просто не знаешь советской жизни. Ты не знаешь советской жизни? Ты не была комсомольской активисткой? Сейчас в этом смысле сплошная девственность. Нет. Раньше была женщина-товарищ. Женщина была товарищем. Товарищем. Женщина считалась равней мужчине. Ровней. Ровней. Считалась...
Помни, прошлым летом ты мимо проходил. Зачем теперь заметил, со мной заговорил. А нынче до рассвета помилеешь без вина. И я на все на это сказать тебе должна. Я ж деревенская. Я деревенская, ты не смотри вокруг, ты погляди сюда, и спеть смогу, и сплясать смогу, а полюблю кого, так навсегда. Ой, доля, моя, какая доля, полюблю, так навсегда.
Понятно, что я говорю?
Видите, какая
угроза мужчине. Невозможно, с вами невозможно остановиться. Невозможно. Мы в Узбекистане ели икру сазана по-корейски, в перце красном. Конечно, икра соответствовала местности. Когда я жил в Комсомольске-на-Амуре, мы жрали в невероятных количествах красную икру. Затем, когда я жил на реке Уссури, Кия и Хор там впадают в Уссури, ну, вы знаете. Значит, где Путин имеет обыкновение окольцовывать тигриц. Вот я же жил ровно в этом районе имени Лазо. Значит, конечно, ели красную икру в страшных количествах абсолютно. В страшных количествах. Просто до, можно сказать, до каких-то невероятных отравлений белком. Потом, когда уже переехали на Каспий, пошла черная. Ну как же, она же не может все время идти красная. Соответственно, ты же переехал, пошла черная икра. Соответственно, куда переехал, такая икра. Не надо спорить.
Подъем. В движении.
Товарищи, мы вернемся после 10. Я уже про вас все понял. Комсомольские групповухи – это единственное теплое воспоминание, говорит Владимир. Комсомольские групповухи – это, конечно, конечно. Конечно. А? Они были щедрые, комсомолочки.
Не хотели замуж?
Они хотели замуж, но им свойственен был взгляд... такой мужской. То есть для того, чтобы быть по-настоящему активной комсомолкой, женщина должна была стать, встать на позицию мужчин. Встать на позицию мужчин. Ну что, ребята, по рюмочке там, вот так вот. Так вот. Ну как бы она должна была стать своим парнем.
Сигарета, матерок там.
Сигарета, матерок, рюмочка туда-сюда, да, чуть-чуть, да-да-да-да. Ну и что? Ну слабости мужчин вот совать куда-то. Ну давайте, что. Нормально все. А? Нормально, ну давай, надай, давай, ну надай, что. А? Русский дятел, ребята, я угораю. Да, героина Хершикола. Нет, Пепсикола появилась в 80-м году, вы знаете, с Олимпиады. С Олимпиады Пепсикола. А перед этим сигареты «Союз Аполлон». Мы все время очень провинциально заискивали перед Америкой, будучи советскими людьми.
Да.
Мы заискивали перед Америкой. Мы искали их дружбы, начиная с 70-х, начиная вот с «Союза Аполлон».
А как соцлагерь? Радопи?
Соцлагерь мы презирали, Радопи презирали. Все это дерьмо, полуненабитые сигареты, дрянь полная. Значит, все это. Нет, мы любили Америку по-настоящему. Конечно, искали ее дружбы, заискивали всякое.
«Союз Аполлон» был такой
«Союз
Аполлон»
был хорошо. Да. «Союз Аполлон». И сигареты, соответственно, были хорошие. Хорошо. 4 балла Москва. Я должен сообщить, что 4 балла Москва. И так себе, ничего себе. Волоколамка стоит, но не так, как обычно. Самые плохие места шоссе энтузиастов и Кузьминки, Волгоградка вот здесь. Самые плохие места в Москве на эту минуту. Более-менее рассеивается на юге МКАДа, хотя все равно красных стрелок там довольно много новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряной роже.
Десять часов пять минут, пятница, 19 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и Сергей
Анастасия.
Даренко. Доброе утро.
Еще ты так, Даренко. Почему ты уже? Ну что, приехали во Францию, что ли? Спокойно, дорогая.
Ты же не могла стучать.
Брякает, потому что у них засальные пятки. Они засалились. Прилипают.
Я все-таки это красиво очень. Я тоже так хочу.
Никогда у меня не было балерины. Никогда. Негритянки и балерины.
Езжайте в Петербург.
А? Недоработочка. Но я уже не собираюсь догонять. Я просто говорю, что у меня никогда не было балерины и
Зачем вам эти железные мускулы?
И негритянки. Гимнастка была один раз. Гимнастка. В Петербурге, кстати. Настоящая гимнастка.
Я поняла, Сергей, настоящая. Мастер спорта. Я не спорю.
Международного класса. Настоящая. Ага. Ну что, зачем ты смотришь так внимательно? Ты что, а чтобы хочешь увидеть новое?
Я давно взглядом не видела, как они танцуют замечательно.
Ну зачем?
Мне тоже так. А мы в детстве очень хотели. Мы выстраивались в четверки.
Мой комментарий вам. Мой вам комментарий. Пожалуйста. Вбейте, пожалуйста, его в качестве гвоздя, потом себе в затылок. Пожалуйста, аккуратненько. Значит, мой комментарий заключается в следующем. Советский Союз был по-своему прекрасен, наверное, может быть, когда-то. Это было связано с вашей юностью или с детством, неважно. Значит, либо с детством тех, кто имеет на вас влияние, например, ваших родителей. Родители ваши вам рассказывают, потому что это была их юность. Что юность всегда прекрасна. Действительно прекрасна. Действительно прекрасно, потому что, так сказать, в молодости, как вы знаете, чувствуешь все время какой-то подъем, Париж.
А все впереди,
а? Да, абсолютно. Значит, ну вот, слушайте. Дальше. Жена слушает и мотает на ус. Ну, я говорю о студенческих годах. О студенческих и об Африке. Харьковчанин.
Сейчас жена тоже напишет, что у нее не было никогда артиста балета. И негра.
Так, послушай меня. Значит, слушай меня. Езжайте на Беляева, там много негритяток. Это Илья, окей. Из геолого-разведочного или из Университета дружбы народов, Илья? Скажите мне, пожалуйста. Значит, смотрите. В Сокольниках презентация пепси-колы была во время молодежного фестиваля. Ну, может быть. Я знаю, что в основном все-таки пепси-кола пошла на Олимпиаде, самое то. Давайте на секундочку я просто скажу. Свой вывод про ГКЧП. Да. Все-таки свой вывод про ГКЧП. Позвольте мне все-таки сохранять позицию шаг в сторону. Шаг в сторону. И... Вот, делая шаг в сторону, я обнаруживаю следующую вещь. В молодости было хорошо. Действительно. А? Был неплохой венгерский вермут, так сказать, ну и так далее. Сейчас я могу все долго перечислять, но были хорошие вещи в молодости. Цыплята табака, по рубль 70, прекрасные. Ну так вот, значит, тем не менее...
Я таких даже не ела.
Самолет падает.
Да.
Самолет падает. Начинает падать, страшно начинает падать самолет вот этот. Где-нибудь с 82-83 года самолет под названием СССР начинает падать. Просто начинает падать. Все. Понятно, да? Нефть рушится, и самолет падает. Эта сказка заканчивается. Она оказалась фальшивой. Это была фальшивка. Советский Союз оказался фальшивкой. Он на нефтяные деньги создал самые большие танковые армии в мире, которые до сих пор расконсервируют, кстати говоря, украинцы. Вы знаете, это юго-восточное, юго-западное направление, кстати говоря. Юго-западное направление стран Варшавского договора. Там вот на Украине гигантские колонны танковые были законсервированы. Их сейчас расконсервируют, бросают на Донбасс. Советские танки. Ну так вот, значит, самые большие танковые армии в мире создал Советский Союз, которые были фальшивкой. Все было фальшивкой. Все это не настоящее. Понятно? Советский Союз строил больше всех в мире шагающих экскаваторов. Ты знаешь, да, это?
Я так и не понимала, это шутка или
да,
это
я продолжу. Значит, Советский Союз строил больше всех в мире шагающих экскаваторов. Скажите, пожалуйста, для чего? Для того, чтобы добывать больше всех в мире железной руды. Для чего? Для того, чтобы строить больше всех в мире шагающих экскаваторов. Для чего? Для того, чтобы добывать больше всех в мире железной руды. Для чего? Для того, чтобы строить больше всех в мире шагающих экскаваторов. Понятно, да? Это была идиотская экономика. Идиотская экономика. Полностью, полностью заточенная под гибель, которая должна была состояться гибель так или иначе. Обязана была умереть эта экономика. Понятно. Значит, дальше. Она процвела на высокой нефти, когда долбанула. Мы закупили пол Финляндии продуктов, все финское закупили к Олимпиаде.
Я помню,
все,
у нас коробки...
Все вообще было, все. Все финское было. Все финское. У меня лампочки. У меня бра была финская. Да? Все было финское абсолютно, да.
Маленькая хорошо. Финляндия.
Маленькая Финляндия. Всюду была Финляндия. Всюду была произвести. Финляндия. Да, Финляндия одна накормила 300-миллионный Советский Союз всякими продуктами, товарами,
а
лампочками, бра.
Может, до Таджикистана,
может,
и не долетела.
Нет, не знаю. Я, да. Москва точно. Ну, так вот, значит, вот это была такая экономика, абсолютно точно фальшивая, да, которая состоялся некий разрыв, прорыв. Когда приезжали американцы, тот же Хаммер, которого мы целуем вот его памятник во все места. А? Хаммер. Хаммеровский центр, ЦМТ. Центр международной
да.
торговли. Знаешь, на
плюс? Да, да, да.
Хаммер построил на свои деньги первое здание.
А, да,
ага,
я не знал.
Ага, он дал баблос. Хаммер дал баблос. Да. Так вот, чтобы ты знал. Хайрон, он друг большой Советского Союза и все такое на свете. Значит, приезжали и же с ним подобные, которые здесь получали за бутылку виски контракты на поставки, например, я тебе просто расскажу один из примеров, который мне очень запомнился. 300 миллионов пар колготок. 300 миллионов пар женских колготок. Понятно? 300 миллионов. Ты поняла, что я сказал?
Да, поняла.
Потому что Советский Союз был 300 миллионов человек. Ну, там на каждую женщину двое колготок, пожалуйста. 300 миллионов пар колготок. Человек получил на каждой штуке $1. То есть на одном контракте, за который он дал бутылку виски здесь этим идиотам в Москве, советским руководителям, он дал бутылку виски. Понятно? Black Label. Black Label. Не Red Label, а Black. Понятно? Что он получил $300 миллионов. 300 миллионов, клянусь, я знаю этот бизнес. 300, я знал конкретно об этой сделке. $300 миллионов чел получил за 300 миллионов пар колготок, понятно? $300 миллионов. После чего мог уволиться и больше не работать. Я не знаю, что он делал после. Понятно? Хочешь получить $300 миллионов?
Да.
Имей дело с идиотами из Советского Союза, с его руководителями. Понятно?
Я подумаю, вам может в Африку зайти?
Африка слушай хороший пример, но уже Африка уже такой Африки, как был Советский Союз, уже не осталось. Такой Африки, вот такого качества Африки, уже не осталось, понимаешь? Это была самая непуганная Африка. Самая непуганная Африка. Ну так вот, эта штука лопнула, сломалась. Да. Мне говорят, ГКЧП в 91-м году. ГКЧП в 91-м году садится за руль самолета, который давно падает. Падает с начала 80-х.
И он падает. Мы понимаем, что он падает.
Все, мать, что? Я приезжаю в отпуск в 83-м году. Например, в 83-м году, наверх все ломается, все советское, все плохое. Все ломается обязательно. Машина обязательно, у нее лампочки отходят, педали не работают, зеркала отваливаются, все дерьмище, понятно? Значит, хорошо, значит, ну правду говорю. Значит, слушай, ну я же покупал. Я хлопнул дверью.
Может, ты меня не
уговаривать, я хлопнул дверью на морозе, у меня отвалилось. На морозе хлопнул дверью, отвалилось зеркало. Ну что ты будешь делать? Ну какой же... Ну что ты? Ну зачем? В Останкине.
Снежок слепили, зеркало.
В Останкине войска один. Я стоял, хлопнул дверью. Ну что, мы вышли прогреть, потому что она не заводилась. Советская машина не заводилась. Значит, ее надо было выходить с работы, прогревать в обед. Вы знаете об этом или нет? То есть я приехал, например, к 9. Соответственно, в 12:30 я, кстати, после обеда, в 12 еду обед, может быть, в час. Через полчаса после обеда я выбегаю вниз в тулупе, монгольском тулупе, монгольский из шерсти, настоящий монгольский тулуп, который весит 28 килограммов, под которым ты пригибаешься как под веригами какими-то. Идешь прогревать машину. Долго дышишь в замочную скважину, потому что замок не открывается вообще ни при каких обстоятельствах. Ты дышишь. Наконец, надышишь так, что замок открывается. Открываешь, садишься в машину, заводишь. Но сидеть в машине невозможно, потому что она очень холодная. Она холодная, ты выскакиваешь вокруг бегать и хлопаешь дверью. Ты хлопаешь дверью, и отлетает зеркало. Чтоб вы были неладны. Вот так у меня было. Это была восьмерка. 85-й год, 87-й. В 87-м году от восьмерки отвалилось зеркало, потому что я хлопнул дверью. Мать, вот так все было. Советский Союз рушился сам, постоянно. Один ментай в магазине. Ты приезжаешь в Ясенево. Ясенево, диета в Ясенево.
Да.
На Голубинской. Заходишь в диету. Там один ментай, холера его дери. Ментай и все. Ментай или ментай? Ментай с ментаем. Понятно? Больше ничего. И свекла какая-то. Буряки какие-то лежат. Свекла. Хочешь, жри, хочешь засунь себе в жопу. Понятно? Понятно, что я рассказал тебе? Все, больше ничего нет.
А
ничего
больше
нет.
У бабушки всегда пирожки.
А? У бабушки пирожки? Ну, я не знаю, когда она добыла эти пирожки, мы не знаем. Понятно?
Да.
Потом в 87-м году, это уже Горбачев, ты едешь, чтобы купить детские колготки. Тема колготок сегодня поднимается второй раз, я знаю. Детские колготки детям. Полтора часа очередь. Полтора часа. Эй, на Сетунь, едем на Сетунь. Сетунь вот здесь. В магазине есть конкретный магазин, где есть колготки. Ну, не везде они есть, а в одном магазине. Понятно? Значит, очередь полтора часа. Я говорю так, я разбираю карбюратор, потому что там зазоры постоянно, должны быть 0,45, ну ты знаешь, зазоры прерывателя должны быть 0,45. Ты знаешь об этом или нет? Значит, я разбираю, но это же была советская машина, не, Лада.
Я догадываюсь.
Я разбирал карбюратор,
да.
Быстро разбирал его, на руках просто.
Как там от Калашникова, с закрытыми глазами, потом собирали.
Потом доставал щуп, у меня был щуп, и выставлял в восьмерке зазор. Какой прерыватель, дорогая моя?
Просто ну, я хочу узнать. 0,45.
Нет, 0,45 в шестерке. А в восьмерке просто...
0,8, наверное.
Прости, 0,7. 0,7. Вот видите, 0,7 миллиметра. 7. Значит, выставляешь 0,7 миллиметра щупом. А если у тебя шестерка, 0,45, рядом какой-то еще товарищ трудится.
Веточкой?
Рядом другой товарищ продувает тормоза на москвиче, потому что у них тормозные барабаны всегда текли. Всегда текли. Текли они, потому что... Я тебе объясню. Потому что тормозная жидкость была Том и Нева. Два. Да. Две тормозные жидкости. А резина была русская, советская резина. Советская, да. Значит, шампанская. Она от этой тормозной жидкости ее разъедала, резину. И поэтому у москвича всегда текло тормозная жидкость, тормозуха просто текла на колесо. Понятно, разъедала резину дальше уже, покрышку. Ну, все это понятно?
А теперь мы лопаем цветные шарики на смартфонах.
Правильно. Значит, вот это вся и была жизнь. Ты полтора часа отстоял, отправился за ментаем.
Так, глядишь,
подошел к мясному, подошел к мясному отделу.
Там
я к мясному отделу я подходил на Бобруйской и на академика Павлова. Мясной отдел. Там я знаю этого чувака. Там был Петр. Петр, ну, с уважением. Почему я сейчас нельзя сказать Петя? Это же не денщик какой-нибудь. Понятно?
Большой
это был
человек, да.
Мясной отдел. Мясной отдел. Ты говоришь, Петр, да. Петр, у меня будут
гости.
Сделай мясо. Он говорит, на сколько? На сколько? Внимание, ответ какой? На 10 рублей. Ты не говоришь, сколько весу. Потому что вес он знает сам, сколько тебе дать. Он сам знает, сколько тебе дать. Ты говоришь, слушай меня. Ты говоришь... У меня в эту субботу там ребята подъедут, значит, надо бы сделать мясо. Он говорит, а на сколько? Ты говоришь, да на 10 рублей. Он говорит, хорошо, все. Сколько там, как он сделал, я не знаю, ну, 2,5 килограмма наверняка даст, 2 килограмма даст, понятно? Ну, даст он, ну, 2,5 даст. Без костей нормально мясо все сделал, все, понятно?
Да.
Ну, чтобы компанию большую мужскую накормить, надо 2-3 килограмма. Все, правильно? Да. Если большое событие, ты ему говоришь, да я бы и на 15 взял рублей.
Угу.
Значит, он сам знает, сколько тебе дать. Вес это тебя не касается, понятно? Он тебе потом подходит, говорит, или к задней двери, говорит, выйди, я, говорит, сейчас выйду курить. К задней. Или прямо через прилавок. Дает тебе свой пластиковый пакет. Внимание, пластиковый пакет это тоже ценность. Мы же их стирали в то время. Вы знаете, что мы стирали пластиковый пакет?
Конечно, что кому вы рассказываете?
Их стирали.
Кому
их стирали. У моей одной знакомой был пакет Ренглер, от джинсов Ренглер. Она его заносила, да? Она его заносила до бела. Там уже Ренглер не читалось. Понятно? Там где-то уже были крапушки, какие-то выпуклости. Но так вот
я
было.
Я даже не исключаю, что он до сих пор где-то лежит.
Нет, пакет был от джинсов Ренглер. С красивой задницей женской такой. То есть джинсы на красивой попке.
Конечно, нельзя было такого.
Понятно? Пишет, значит, такого достать нигде нельзя было и купить нельзя было. Это такие вещи передавались по наследству. От бабушки к внучке. Понятно?
На свадьбу.
Эта система не могла выжить ни при каких обстоятельствах. ГКЧП. Это был петушиный крик падающего самолета. Понятно? Вот и все. Значит, завершаю. Я не собираюсь больше об этом говорить, товарищи. Не собираюсь больше об этом говорить. А, Вольво. Он начал говорить, у меня сейчас Вольво XC60, не бог весть, на Советского Союза больше не хочу. Вольво давали. Вольво давали через ЦК КПСС, чтобы вы знали. Через ЦК КПСС решением. 240-ю давали Вольво вот в начале 80-х. Через ЦК, через управделами этого самого дипкорпуса, дипломатического корпуса. То есть иностранец отъездил на Вольво, на 240-й, тогда была модная 240-я и 264-я. Ну, 264-я шестицилиндровая Вольво была. Значит, они были в страшной цене. Тогда папаша Дювалье на 264-й ездил, диктатор Гаити. Можете представить? Диктатор Гаити. И мы так, я мне говорю, ты хочешь на 264-й прокатиться, мне говорил тот самый. Сейчас я не могу вспомнить имя отчество. Очень, очень достойный человек. Сейчас преподает в Университете дружбы народов. Значит, он мне говорит, хочешь на 264-й Вольво прокатиться? Я говорю, я умоляю, да, я, конечно. Я, ну, я боюсь, это все равно, что мне дать 10 миллионов долларов в какую-нибудь рюмочку и сказать, не разбей, я боюсь. Он говорит, да ладно, сядь, прокатись. Понимаешь? Папаша Дювалье, диктатор с Торнтон-Макутами со своими, с убийцами, ездил на 264-й Вольво. Смеешься? И для меня такая честь была. Я думал, что если я могу, как убийцы папаша Дювалье, сесть на 264-ю, то я вообще... Я только на «вы» ко мне и по имени-отчеству. Понятно? Ну, серьезный человек. Чем ты говоришь? Ну вот. Так что вы говорите, 200, у вас Вольво. Вольво фиг. Мы этому давали Вольво и Мерседес потом Высоцкому. Но это же было решение на высшем уровне. Я не знаю, генсек принимал или кто. А? Дать Вольво, а потом Мерседес, в конце концов, Высоцкому. Было решение на высшем уровне, товарищи. О чем вы говорите? А?
Да.
Ну, такие вещи не просто делались. Я уже...
романтично.
Я, говорю, дружил с одним бразильцем уже потом. Он мне говорит, совсем недавно он мне попытался в 126-м кузове продать Мерседес. И он говорит, надо как-то там формальности соблюсти, чтобы дипкорпус дал добро и так далее советскому человеку. То уже были 90, начало 90-х уже, даже путч прошел. Но все еще дипкорпус держал бумаги на то, что я в 126-м кузове, этот самый W126, должен был купить у бразильца, у своего приятеля. Угу. Но я должен был получить какое-то решение. О, ты что? Это было серьезно. О чем ты говоришь? Это все не для всех. А, у нас нет такой штучки, да? Все, мне надо... А я уже просился. Не будем ставить, не будем. Поехали дальше. У меня есть тема смежная. Слушай, значит, тема смежная, которая... Тем не менее, сегодня пойдут эти самые... Коммунисты России, ты знаешь, Сурайкина. Mm-hmm. Ты знаешь, мы с ним встречаемся на Первом канале время от времени.
Ага. Да, нет, коммунисты России. Я не знала.
Которые против коми, которые легальны. У нас коми... Да, нет, подожди.
Я знаю, что у нас есть какие-то противные, которые против настоящих.
Я был членом КПРФ, это известно широко. Я был членом КПРФ с 26 сентября, товарищи, 2003 года до какого-то марта, сейчас не помню, 2011 года. 2011 год, март, ознаменовался двумя событиями. Смертью Бориса Абрамовича Березовского и моим выходом из КПРФ. Не зависящие друг от друга. Я вышел из КПРФ раньше, чем умер Борис Абрамович. Понимаешь, да?
Да.
Значит, я больше не член КПРФ. Внимание, 5 лет исполнилось в марте. Но я очень хорошо знаю их деление. Есть коммунисты России, которые верные марксисты, настоящие марксисты.
Ждут мировую революцию.
И правильно делают. И правильно делают, между прочим. А почему нет-то?
Да нет, мы все ее ждем. Сейчас.
Ну, конечно. Значит, коммунисты России. А есть КПРФ. Это вот Папа Зю и его компания.
Да. А они чего ждут?
Они ждут пряников.
Когда от Альцгеймера забудут лекарства.
Они ждут Альцгеймера, да, совершенно. Да, да, да. На встрече. Большевики и меньшевики. Вот как надо их называть, говорит Александр. Ревизионисты. Значит, разоблачили, наконец, ревизионистов.
Реакция, я бы сказала.
Разоблачили, мать, я просто рад. Коммунисты России, наши, которые красные настоящие, с фальшивых красных, сдирают их фальшивые клоунские наряды. Понятно?
А под ними что?
Под ними дебелый жирный пингвин. И под ними Рашкин, наконец, депутат Рашкин. Дебелый жирный пингвин Рашкин. Вот кто там под красными клоунскими нарядами. Коммунисты России вывели их на чистую воду. Где я читаю? В слоне. В слону? В слоне.
По ресурсу слон.
Да. Высшая аттестационная комиссия ВАК... Есть такая. Которая разоблачает время от времени чиновных бюрократов и подонков. Да. Минобрнауки не нашла сведения о присуждении степени доктора наук депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину. Ответ в акт опубликован. На сайте партии «Коммунисты России». Это истинно красные люди. Красные люди. Настоящие. Сознание. Сознательные люди. Нет, внимание. Да. Сознательные люди. Которые подали запрос. Коммунисты России.
Да.
А о красных клоунах, который подавал запрос об ученой степени Рашкина.
Угу.
Да?
Да.
Эти ученые-пудели, вот эти, которые... Пудели, которые в Думе заседают.
Да.
Как сказано в документе, сведения о присуждении Рашкину ученой степени доктора наук Предусмотренная государственная система аттестации научно-педагогических работников в регистрационно-учетной базе данных департамента не имеется. То есть у него тайная докторская диссертация. Тайная. Или он ее защитил в Тель-Авиве, я не понял. Понятно? Значит,
биопсия показала, что ученая степень не подтвердилась. Подозрение нужно.
Слушай, как это красиво. Значит, здесь же шапка.
Председателю. Фото жабка?
Да, шапка, нет, шапка.
Что,
председатель,
шапка?
Да вот, я считаю, шапка, это вот эта фигня.
А,
это
я справа думала,
собака.
Фото жабка.
Слева собака, слева собака, справа шапка на бланке.
Собака?
Слово собака откуда берется?
Я в первый раз слышу.
Дорогая моя,
никогда не знала.
Собака, да. Это бланк. Собака, это бланк. Значит, слева, вот где написано Министерство образования,
да.
Министерство образования науки Российской Федерации, Миноборнауки России. Это собака. Департамент аттестационных научных и так далее. Да. Это собака.
Да.
Собака. Это и есть собака. Угу. Бланк. Форма. Форма.
Да.
Понятно. А дальше шапка идет. Председательская адрес.
Да-да.
Председатель ЦК Коммунистической партии Коммуниста России М.А. Сурайкину. Ленинградский проспект, дом 47, строение 1. Офис. Номер непонятно. 132 или фиг знает. Значит... И дальше написано, что нет у Рашкина никакой докторской диссертации. Значит, он подлогом занят.
Рашкин. Ну, этот. Да, значит, подлогом. А что?
Стыдно. Можно я его похвалю?
Да, за что?
Но это правильный подлог.
Правильно.
Хорошо, что Рашкин.
Рашкин, а
мог,
бы он
Рашкин мог бы говорить, Рашкин
да.
мог бы имитировать другие вещи.
Да.
Рашкин мог бы говорить, что у него остеопат. В каждую ноздрю по 100 граммов кокаина помещается. Но он этого не говорит. Нет, я говорю об идеалах. Это
да.
рыба, да, спасибо. Значит, есть рыба, это заготовленный текст, который наносится на собаку, как вы хорошо знаете, на бланк. Послушай меня.
Первый
слово рыба ты не знаешь.
Рыба знаю.
А собака ты не знаешь.
Собака не знала.
Собака это бланк. Рыба на собаке.
А в каких кругах
рыба
это
на собаке это, собственно говоря, документ.
Мне,
рыба
интересно.
На собаке это документ. Понятно? А рыба на просто листе это черновик. Послушай,
ну, ладно, пусть будет так.
Я рад, что Рашкин
да.
говорит о докторской степени.
Да.
Почему я рад?
Почему?
Потому что само направление вранья
да.
изобличает в нем хорошего человека.
Конечно.
Он мог бы гордиться, чем не может.
Да.
Например, он мог бы говорить, я 30 раз подтягиваюсь. Не может. Значит, все говорят, он мог бы говорить, я попадаю там со 100 метров в десятку 10 раз. Не может. Или у меня в каждую ноздрю помещается по 100 граммов кокаина. Не может. Значит, я могу выпить 3 бутылки виски подряд. Не может. Но если бы он гордился плохим,
да.
Рашкин гордился плохим
да.
и врал бы,
да.
мы бы его презирали.
А так хорошо.
А он врет, что у него докторская.
Молодец.
Я считаю, что молодец.
Вот мне Катя однажды ее забирает
да.
в школу, она говорит, мам, ты будешь смеяться.
Ну,
у нас было сочинение в школе,
да.
называлось «Мои домашние
это
обязанности».
Ложь.
Я говорю, я начинаю смеяться.
Это благая
верно.
Ложь, правильно.
Я говорю, что ты написала? Она говорит, я написала, что я мою окна, очень люблю мыть.
Это вранье.
Мыть окна.
Но это благая ложь, благая.
Конечно,
благая.
Мне было приятно это слушать.
Ну, конечно, ребенок имитирует сознательно хорошее, правильное поведение. И Рашкин имитирует, что он приличный человек.
Молодец.
Правильно делает. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Пропавший в Москве дипломат Искандер оказался в Южной Корее. Ранее сообщалось, что по данным российской полиции, мужчина вместе с семьей улетел из Петербурга в Минск. Ну, такая вот немного детективная дипломатическая история сегодня в аргументах и фактах на сайте. У теперь привычных москвичам маршруток больше нет, их нет уже 3 дня. Пассажиры пытаются адаптироваться к изменениям, привыкнуть к ярко-синему цвету коммерческих автобусов и рассчитать новые маршруты и время в пути. А также понять, вырастут ли теперь траты на общественный транспорт или на нем удастся сэкономить. Об этом читайте в новых известиях. Я от себя добавлю, что существуют всякие приложения, которые, например, у Яндекса есть Яндекс.Транспорт, которые позволяют отслеживать вроде бы в реал-тайм, где кто движется. Так что можно себе помочь. Мэр Владивостока и экс-глава Сахалина оказались в одной камере. Теперь Игорь Пушкарев сидит в следственном изоляторе «Матросская тишина» в одной камере с Александром Хорошавиным, который обвиняется во взяточничестве. И экономисты затеяли спор о потерянном десятилетии. Это сегодня в «Ведомостях». В Минэкономразвитии не согласны с тезисом аналитиков ВШЭ о потерянном десятилетии для экономики России с 2002 по 2008 год. Псковский губернатор Турчак предложил Владимиру Путину повысить таможенные пошлины на импортную электронику с максимальной сейчас 14% до 60%. Такие меры, прогнозирует господин Турчак, увеличат долю отечественной продукции с текущих 14% до 50% за всего несколько лет и принесут около 600 миллиардов рублей в бюджет. Интернет народу. Ведомости изучили проект закона о регулировании интернета, написанный Минкомсвязи. Владеть точками обмена трафиком он разрешает только россиянам, а распределять домены только государству. Об этом более подробно в «Ведомостях». Неотложка для севера. Это из российской газеты. Владимир Путин одобрил идею запуска в серию высокопроходимого автомобиля скорой помощи, подходящего для условий севера. Об этом попросил губернатор Магаданской области Владимир Печеный. На встрече также обсуждались перспективы золотодобывающей отрасли. И российские бомбардировщики нанесли групповой удар по объектам Исламского государства в Сирии. В результате атаки были уничтожены 5 крупных складов с вооружением террористов. И, кроме того, были ликвидированы члены террористических группировок. Надо сказать, что это сегодня статья в российской газете на 4-й полосе. Там фотография бомбардировщика. Ну, и хорошо указана там зона, которую бомбили. Она довольно далеко находится от Алеппо. Но никто из нашей прессы не взял к себе вроде бы на сайт это фотографии вот этого мальчика из Алеппо, который был вытащен из-под обломков после авиаудара, который стал символом сирийской войны на вчерашний день, по крайней мере, и все западные СМИ, и интернет-СМИ, вроде газеты РУ и других, они как раз пестрят именно этой фотографией несчастного Амана. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Послушай, я хотел сказать о православных у подножия Эльбруса, которые... Нет, мне пишет товарищ, вам запретили говорить о ментах, вам запретили, почему молчите?
А что, сложилось такое впечатление?
Мы вчера говорили об этом, вы что? Значит, товарищ, если вы спите, подобно прекрасной этой самой спящей красавице, и потом вас целует какой-то рыцарь, и вы, вскричав, бежите сполошенной здесь нас упрекать, то обратите, пожалуйста, внимание, что мы вчера не только говорили об этом довольно долго, о нападении на ментов, значит, вот этими двумя чеченцами, но мы еще говорили о других, нескольких приключениях подобных. И кроме этого, я еще написал потом для Life Journal статью на эту тему. И все это вчера. А вы сейчас, если вы скажете, знаешь, снова быстро ширнитесь и опять спать. Снова ширнитесь и спать. Ладно? Если вы просыпаетесь, потом начинаете всклокоченный бегать, как курица, которую кто-то там кирпич кинул. Хватит орать на нас. Так, отслеживать автобусы можно, но маршрутки пока еще навигатором не оборудованы, поэтому их не видно, пеняет харьковчанин кому-то. Я не знаю, как этот диалог ведет.
А я все. Сказала в обзоре прессы, что отменили же маршрутки, теперь только там
Хорошо. Ладно, хорошо, давайте. Давайте вот что-то. Мне интересно, знаете, что посмотрим? У подножия горы Эльбрус 23 сентября, сегодня 19-е,
да,
20-е, 21-е. 23 сентября, но я пытаюсь посчитать. Это больше,
чем... Месяц. Да, чуть больше.
Пройдет праздник девственности. Как это хорошо.
Ну да.
А праздник девственности...
А что так далеко от нас?
Добро организуют? Не знаю. У подножия Эльбруса. А я знаю почему. Потому что там антициклон. Там антициклон. Антициклон. И там, значит, чистота. Вот чистота неба, чистота всего такого. И чистота, она ассоциируется...
Сколько стоит долететь туда?
Не знаю. Чистота ассоциируется с девственностью все-таки. Mm. Значит, православное движение, развода нет.
Развода нет, так называется?
Называется развода нет. Празднует девственность. Вот скажи, пожалуйста, тут нет противоречия?
Развода нет и девственности.
Сущности нет, послушай меня. Сущностно. Православное движение, развода нет. Да. Хочет многодетные семьи.
Да.
Хочет. Одновременно девственность.
Ну,
как это можно соорудить? Как это можно соорудить?
До брака сохраняется.
Не-не-не, они вообще девственность воспевают как таковую. И одновременно многодетные семьи. Объясни, пожалуйста.
Ну, я не вижу противоречия.
А я вижу.
Почему?
А я вижу.
Почему?
Что, собственно, брак. Да. Брак, это прокол. Брак. Когда бракуешь изделие, ты прокалываешь специальным бракователем.
Да.
Да? Это же брак.
Да.
То есть брак, это прокол. А они говорят, нет, не прокол, наоборот. Мы будем бороться с проколом за девственность. Отлично. А как же вы собираетесь брак тогда совершить? Брак это наоборот, без девственности.
Потом приходится грешничать немножко. Но в браке это уже ничего.
Дальше слушай. Гору Эльбрус венчают две вершины.
Да, это мы согласны.
Это что-то из Горбатая гора?
Там одна побольше, другой символизирует в главе
Горбатую гору.
Горбатую гору мы не смотрели, не знаем.
Такого фильма мы не знаем.
Не знаю. Такого.
Гору Эльбрус венчают две вершины, одна из которых несколько поднимается над другой, что напоминает нам о главенстве мужа над женой.
Видите, вот это вот меня пугает, что это все уводит.
Твердость нас... и нерасторжимость брака знаменует слияние этих двух вершин под небом в единую плоть. В единую плоть. О чистоте и святости брачного союза, совершенного Богом на небесах, о, куда замахнули.
Ну да.
Что они думают, что Бог, что ли, ими занимается?
Какая, ну, да.
Какая наивность. Напоминает всегда белый покров, не теряющий свою белизну ни зимой, ни летом. Говорится в информации пресс-службы, движения. Да-да-да. Молодежь из разных городов России поднимется в Тырныаус, где в честь святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Да.
Видишь?
Да.
Все, видно, это какие-то все-таки они Доренко. Дор здесь, видишь? Да. Здесь прослеживается какая-то генная наша влияние.
Мне кажется, вам тоже нужно поехать в командировку. Туда.
Трех сестер, которые пожелали хранить девственность и ушли в пустыню, то есть пошли против брака.
Да.
Три сестры.
Да.
Они пошли против брака.
Да.
Белоснежная.
Дальше. А там что дальше это не случилось?
Вот здесь, во многих народах девственность это основа вступления в брак. И так далее. Да. Знаем. Меня это смутило. Нет, что случилось? С ними случилось? Они так девками и померли.
Да, мне интересно.
Минодора, Митродора, Нимфодора. Они, видимо, в девичестве остались, но в молитвенном сосредоточении каком-то. Девками.
А что-то они там будут делать? Это интересно, да? Программа.
Где, в пустыне
давайте или на посмотрим. На Эльбрусе. Вот как вот все же сборища человеческие.
19 сентября, понедельник. Утром выезд из Москвы на паломническом автобусе. 19-го. 20 сентября, вторник.
А
заезд
можно присоединиться туда?
Ты? Рядом я на мотоцикле, а ты на чем?
Эскорт, я тоже на мотоцикле. У вас же их много?
Нет, у меня, на самом деле, это дорожных один. Но мы возьмем для тебя. Мне сейчас захотят дать Дукати.
Да.
Я поеду на Дукати Дьявель.
Да.
Дьявол.
Да-да.
А ты на Дукати Монстр.
Да, а можно мне трехколесный, как Путину?
Нет.
Нет, жалко.
Нет, это нет. Ладно. Не годится.
Как?
Смотри, 20 сентября, вторник, заезд участников из Москвы.
Подождите. То есть они за один день до Эльбруса из Москвы собираются на автобусе доехать?
Абсолютно верно. Ну, день
вот
и ночь.
Вот это да.
День и ночь.
Это я понимаю.
Заезд участников из Москвы. Размещение в гостинице поселка Терскол. Обзорная инструкция на гору Чигет. Подготовка...
Экскурсия.
Да. На гору Чигет. Подготовка к празднику.
Мне все нравится.
21 сентября.
Да.
Эльбрус. Водопад Девичьи Косы. Подготовка к празднику.
Это мне тоже нравится.
22 сентября. Поляна Нарзанов.
Так.
Баксанское училище. Ущелье. Посещение могилки убиенного священника Игоря Розина.
А, это скучновато,
наверное. Сеношное бдение. Храм Георгия Победоносца. Тырныаус. 23 сентября.
Все еще подготовка
День памяти святых Минодоры, Митродоры, Нимфодоры. Утренняя литургия в храме Георгия Победоносца.
Можно проспать?
Нет, нельзя. 16.00, праздник девства. К тому времени придется зашиться. Пансионат Эльбрус, поселок Тегенекли. После обеда соборная встреча в защиту девства.
Святыни девства и брака.
Мы приглашаем всех, кому дорого чистое будущее наших детей. Я вижу противоречия. Ты не видишь противоречия.
Нет.
Не будем спорить. Зачем нам спорить? Зачем?
Что главное, что это все недорого.
Ссориться из-за девственности.
Слушайте, можно спать в палатке, а можно в гостинице. В гостинице за 11 тысяч рублей, я так понимаю, в сутки.
А в палатке?
А в палатке всего за 9 тысяч. Ну, видимо, там уже
стоят. В гостинице намного лучше.
Это палатки.
Можно взять за 20 тысяч и поставить палатку прямо в гостинице.
Шатер какой-то, морох.
Внутри.
Пригласив к себе
гостинице, поставить палатку.
Внутри гостиницы.
Поставить палатку и заплатить таким образом 20 тысяч, чтобы как-то способствовать движению. Нет? Мне кажется, это как-то помогло бы ему. Довольно много экономики, Настя.
Много.
Довольно много.
И она какая,
много.
Грустная или она мажорная, наоборот?
Нет,
такая,
на мажорного ничего нет. Значит, последние 8 лет российская экономика проработала с практически нулевым КПД. Можно посмотреть доллары и все остальное? Кстати говоря, рубль молодцом. Я очень хочу похвалиться рублем. Прям горжусь им и все такое. Сейчас посмотрим.
64,05.
Ну что 64,05? Вчера я видел 64,01 где-то в течение дня. А потом опять ушел на 63,90.
А что, если все иностранцы начнут заходить в рубль, как такие азартные игроки?
И надо.
И потом что это все? Ну, это же все рухнет однажды. А? Понятное дело, да?
Почему?
Ну, провалится.
Нет? Все однажды рухнет в большом смысле, но рубль последний, кто рухнет.
Тихая гавань, остров, заводь.
Черти водятся.
Да-да-да, все одно другому.
Значит, смотрите. 64,05. Это нормально,
нормально.
Откачует опять на 63,80. Тут увидишь. Да. Дальше 50,65. Нефтица, кормильца, родимица, заступница. 50,62. Мы с тобой на этой неделе ее так не видели красиво.
Она 50 выросла пробил. Вчера еще до 50.
Я знаю об этом. Но мы же с тобой обозреваем всегда после 10.
Да.
Мы же еще и к часу привязаны. Но не было такой красоты на этой неделе вот в 10 утра. Понятно?
Да.
Значит, и 1.13.17. Куда идет евро?
Куда
велел Дорьенко? На 1.18. На 1.18 хочу. Хочу на 1.18. Что опять буксанули. Вчера опять какие-то мутные намеки, что доллар дорожать не будет от ФРС. Там какие-то мутные намеки, понимаешь?
Да.
И опять буксанули, опять евро идет вверх. Понимаешь? Немцы тупо работают, а американцы намекают. Вот тебе 1.13.17, вот тебе паритет твой ожиданный. Когда ты ждала долго паритета,
помнишь? Я его жду, лет и через 5
он будет. Не будет. 1.05 было, вот тебе весь паритет. 1.05 и хватит, все.
Да?
Дальше, конечно. Ну, о чем ты говоришь? Все. Дальше идем на 1.18. Я его там жду просто. Хорошо. Слушайте. Значит, я про потерянные 8 лет. Последние 8 лет российская экономика проработала с практически нулевым КПД. По итогам текущего года объем валового внутреннего продукта превысит уровень 8-го года всего лишь на 1,3%. Величину, сопоставимую с погрешностью измерений. А 8-й год, напомню, был кризис страшный. Страшный кризис, который начался в мае 2008 года. Вы помните, конечно, да? В середине, во второй половине мая шарахнуло, там биржи легли, и все, было бы 2400. Мы же уходили на 2400 со Львом Быстровым с биржи. Помнишь это?
Да.
2400, мать. Мы подлегли в мае так хорошо, что до сих пор лежим. Так вот, сейчас мы похожи на тот страшный кризис.
Угу.
Но чувствуем себя намного лучше.
Да, вообще как будто ничего не было, да?
Вообще как будто ничего не было. Привыкли. А дальше. Это комментарий о государстве и бизнесе, который подготовила Высшая школа экономики. Я хочу это с вами обсудить. Вот что делать. Как следует из опроса профессиональных прогнозистов 7373948. Звоните, пожалуйста. Кто экономисты? Меня интересуют только экономисты, пожалуйста. Ну, сказать, там не экономисты, которые играют в домино, а экономисты, которые вот, сказать, слова специальные знают с латинскими корнями и так далее. Договорились? 7373948, если вы экономист, который знает хоть 2-3 слова с латинским корнем. Договорились?
Да.
Хорошо. Как следует из запроса профессиональных прогнозистов. Хрупкое равновесие со знаком минус отмечают во всех там сферах и так далее. По итогам года ВВП упадет на 0,8. В то время как мир растет почти на 3%. Ты знаешь об этом?
Да что?
Мир растет на 3%. Таким образом, мы, падая на 0,8, падаем от мира на 4%. Ну, примерно.
Да.
Примерно, потому что там нельзя так считать.
Да.
Значит, если мир растет на 3%, на 2,9, а мы падаем на 1, да, то мы, значит, с вами падаем на 4. Понятно? Потому что надо для того, чтобы здесь стоять на месте, надо бежать. Помнишь «Черную королеву»? Помню. В наших краях для того, чтобы стоять на месте, надо бежать. За миром. Если мы отстаем от мира, и плюс еще и падаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что предпринять?
Предпринять для того, чтобы предотвратить падение.
Не предотвратить падение, а предотвратить буксовку вот эту. Мы буксуем.
А, так это вы знаете, если вы откроете послание президента Федерального собрания.
Которое?
Президентов.
Да.
Президентов Путина и Медведева, начиная с 2000 года и заканчивая последним, да?
Да.
То во всех этих посланиях Федерального собрания говорится, мы должны уйти от сырьевой зависимости, от сборно-продуктовой.
Да. Вы тоже это заметили?
Ну да, конечно, я же их читаю подолгу, так сказать, профессиональных занятий.
Да.
Вот, и стало быть, ничего не делается. Так вот, понимаете, пока это не будет сделано, все эти пробуксовки, вот пошла плохая конъюнктура на углеводороды, у нас буксует хорошая, значит, у нас все замечательно, вот эти вот тучные, двухтысячные.
Скажите, пожалуйста, принципе, а хорошо, это... вот когда вы говорите, должно быть сделано, вы кого субъектом полагаете этих действий?
Власть.
Нет, а почему власть? Власть? Почему власть? Почему власть?
А простите, потому что, скажем так, власть в любой экономике, скажем так, либеральной, социалистической, еще да. с чем-то, она ответственна за некоторый создание климата. Хорошо. Если, скажем, так сказать, мы придерживаемся либерального начала, то у нас субъектом будет крупная корпорация, да?
Да.
Банк, финансовый, так сказать, какой-то пул и так далее, инвестиционный, я имею в виду.
Да.
Значит, если мы, так сказать, скажем так, занимаем такую позицию государственного форсированного развития, ну вот самый яркий пример — Япония после войны.
Да, да? Например, или Корея. Корея, есть... Корея тоже неплохо.
Да, Южная Корея, она, в принципе, скопировала японский опыт со своей некоторой спецификой и, в общем-то, шла в фарватере Японии.
Да.
Вот, скажем так, то это другой жанр, но тоже, так сказать, правительство там играло очень серьезную роль, так сказать, правда, сотрудничая с большими корпорациями,
да.
с финансовыми пулами и так далее и тому подобное. Так вот, во-первых... Давайте тогда посмотрим, если вас интересует субъектность, то у нас есть хоть одна крупная серьезная корпорация, обрабатывающая промышленность? Есть, да, одна. ОМЗ, да, Объединенные машиностроительные заводы.
Да.
Все остальное, это, так сказать, как
бы... Ну, а там, где делают трубы и сталь, льют, вы считаете, это не обрабатывающее?
Это, нет, это обрабатывающее, это, так сказать, там второй передел, по-моему, уже, но им не хватает финансовой мощи.
Ага.
Просто.
Ага.
А, так сказать, наши банки, скажем так, они, во-первых, очень слабенькие.
Ну, как бы слабенькие? Они же дали, Роснефти на покупку у Фридмана 50 миллиардов долларов или сколько там?
Ну, простите, так сказать, ну, вот эти вот сырьевые там вещи или там кредитовать, скажем, покупку какой-то сырьевой корпорации или...
Ну, все-таки власть. Вот мне, знаете, что меня обидно? Что власть. Опять вот слово «власть» звучит, что должна власть. Я думаю, черт, ну почему не власть, а не корпорации? Почему власть, а не средний бизнес? Почему власть, а не мелкий бизнес?
А понимаете, почему, власть почему, и почему? Мелкий бизнес и корпорации — это крайне взаимосвязанные вещи. Вы понимаете, что...
То есть вы говорите климат, больше... климат. Они должны создать климат. Вот, вот ваша основная мысль. То есть власть в любом случае... Власть должна либо создать экономику, либо создать климат. В любом случае это вопрос к власти, полагает наш собеседник. Алло, здравствуйте.
Михаил.
Да,
Михаил.
Да.
Уже серьезно. Значит, ввиду отсутствия времени и дискуссии времени в стране, два метода мы знаем исторических.
Да.
Один метод обычный, который только и приведет, это разделение властей, демократические реформы. Второй метод — это Пак Джон Хи, который, когда понял, что правительство не в состоянии ничего сделать,
да.
официально пригласил американцев, но главное не в этом, выступил перед всей страной
да.
и сказал всей стране, американцам, это было официально, свободу и надежность ваших инвестиций я да. гарантирую своими танками. Так?
Да.
То есть вся бюрократия полетела к черту, пошел рост. Конечно, наш всеблагой субъект ближе ко второму методу.
Да.
Но ему, в отличие от Ли Кван Ю и Пак Джон Хи и Пиночету, ну, от природы его нельзя за это ругать. Ну, не реформатор он, понимаете. Он
ну, хорошо, давайте так. Нет, что значит тактик? Нет, сейчас давайте так. Страна подошла к ситуации. Знаете как, вот вы, например, не пловец, но если вас стряхнет где-нибудь с парохода на Карибах, вы делаетесь пловцом. До этого вы говорите, я был теннисистом. А всем плевать. Вот вы себе верите, вы пловец. Точка. Все.
Сергей, да, он, вы имели в виду, что он президент, но если нет, не дано, ну, понимаете, он не реформатор,
нет,
не реформатор.
Ну, значит, надо мобилизации, значит, надо за мобилизацией заниматься.
А он не реформатор, он даже этого не может сделать.
Нет, подождите,
он сохраняет
мобилизация.
Сергей, после нас как...
Хоть как бы вы делали? Хорошо, давайте так. Не обсуждаем качество, а ваши, например, ваши действия. Вот сегодня, что бы вы делали?
Мои действия те же, что я делаю то, что делал всю свою жизнь. Я в глубокой оппозиции. Я при Советском Союзе имел все. Я бы все отдал, даже жизнь, чтобы этот проклятый советский...
Да я говорю, ну зачем обижать? Ну все, все.
Отнял Михаил. У меня главное. Он у меня отнял главное. Свободу. внутреннюю мою свободу даже на нее.
Сейчас вы все равно углубляетесь в переживания. Вот, понимаете? Спасибо огромное. Значит, нет, существуют моменты в истории, когда человек, кем бы он ни был по природе,
да,
делается чем-то другим.
Да. Ну, обстоятельства заставляют, конечно.
Да. Вот у меня, например, надо было там что-то у меня пошатнулось, да, но я не был никогда слесарем-сантехником. Однако же починил. Ну, разобрался, и все.
Взяли себя в руки, да?
Ну, я взял себя зачем, конечно, я сам и все. Сделал. Я, допустим, предположим, что я падаю с парохода, с океанского парохода, где-то в воду. До этого не будучи пловцом. Ну, я плавать умею, ну так как-то. Мне говорят, знаете, вы, Сергей, не пловец. Мне говорят, там, баклан летит мимо меня, баклан говорит, слушай, Сергей, ну вы же не пловец. Я говорю, знаете, пришлось быть пловцом, ничего не поделать. Потому что я упал с парохода, теперь что, я не пловец? Ну, пловец, теперь пловец. Может быть, это и было призвание всей моей жизни. Поэтому так, реформы, я думаю, что реформы будут. Экономика будет глубочайшим образом реформирована. Вот в какую сторону, мне интересно. Она может быть глубочайшим образом реформирована, одно, это вот закостенение, мне кажется, уход все-таки в больше, еще больше госкорпорации. То есть нынешний путь, такой мобилизационный, оборонка, госкорпорации, ВТБ и Сбер, которые, значит, занимаются всей экономикой и через это вытаскивают себя за волосы, как бы, из болота. А второй путь я не очень себе представляю. Второй путь, наверное, либеральный. Вот я думаю, что одно из этих двух будет сделано все равно.
Наверное.
А?
Да.
7373948. Ну, а как же? 7373948. Алло, здравствуйте. А, как вы думаете, каким путем пойдет Россия? Понятно, что что-то будет.
Здравствуйте. Да. Я вот что хотел сказать.
Да.
Мне кажется, что тренд последних событий абсолютно очевиден. И то, что делается на сегодняшний день в экономике, абсолютно ясно указывает на то, каким путем будет
дальнейшее. Ну, дайте же мне понимание.
Ну, я думаю, что господин Глазев и же с ними получат карт-бланш. Деньги опять накачают экономику фальшивыми дутыми деньгами. И будут делать все до последнего, пока, наконец, люди не поймут, что это абсолютный тупик, и что этим людям верить просто нельзя. И я солидарен с тем слушателем, который вам только что звонил.
Спасибо. Значит, все-таки вы видите здесь даже. Я не так категорично вижу. Честное слово, мне кажется, картина тоже широкая. Я вижу все. Я вижу, как Кудрин готовит новую программу. Я вижу, как Вышка продолжает работать, как синк-тэнк такой и так далее. Я вижу довольно много либералов, таких вполне себе разумных в правительстве. Там, господин Шувалов и так далее. Понимаете, да? То есть я не вижу такого движения и такого драматизма в движении, как вы. Будем следить, в любом случае. Будем следить. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
3 балла. Давайте найдем самое негодяйское место сразу и все. Значит, выезд из города в Химки абсолютно негодяйский, начиная от прибрежной... Драйв этот, прибрежный проезд, что ли? Значит, и кончая Химками и так далее. Здесь абсолютно негодяйское место. Потом, Тимирязевская, вот здесь вот улица, как она называется, надо найти. У метро Тимирязевская улица Яблочкова. Не едет вообще никак. Просто жесткач. Я сейчас самые ужасные места смотрю. Перед Октябрьским полем здесь у нас ремонт. Вы знаете, до Октябрьского поля снизу от Жукова невозможно проехать. Все аж черное от машин. И, наконец, вернемся на восток, где всегда ужасно. Это, значит, Кузьминки, текстильщики и шоссе энтузиастов никуда не едут. Отлично. Настя!
Да.
Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу... 19 августа.
Подъем.